Всем 8 часов 5 минут. У нас сегодня богатство необычайное у нас сегодня. Вот первый пилот, второй пилот есть среди звукорежиссеров. Вот Маша Барсина и Ольга Рябочкина. Да, ну что ты... Ну, что это такое?
У нас сегодня двойное управление.
Да, у нас сегодня там двойная система, там двойные микрофоны.
Два руля, знаешь, да.
Да, угу. Все как на учебном. Там У написано, восклицательный знак, автошкола. Ну ладно, Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Лев Гулько у нас сегодня обозревает печать несколько раз. Лева, поприветствуй, да, товарищи, пожалуйста.
Как, я тоже рукой?
Да, рукой. Помаши рукой. Помаши рукой. Много сегодня тем и удивительных, и таких вот каких-то напряженных. Ну, посмотрим, в газетах они есть, соответственно, и в новостях. Сейчас обзор, потом краткий, достаточно печальный спортивный выпуск у нас будет. Потому что ЦСКА вчера проиграл зачем-то. Вот.
Китайцам?
Да каким китайцам? Тоттенхэму. Вовсе не китайцам. Даже потом тебе объясню.
А почему китайцам?
Вчера китайцы играли. Хоккейная команда из Китая.
Ну, хоккейная команда из Китая — это другое дело. Вчера играла команда из Европы. Да, ночью, сегодня, вот прямо утром. Ладно, поговорим даже и о маршрутках. Кстати говоря, дорогие друзья, вот тут пишут, и всякие гульковские газеты пишут о том, что у нас недостаток маршруток в Москве образовался. Там немое кино кончилось, звуковое не началось.
В проспекте еще старые бегают.
Старые бегают?
Белые.
Да. Винтажные.
Потертые.
Винтажные, потертые. Да. Ладно, пишите нам, если у вас сложности, кстати, были. Плюс 7-985-970-45-45, а мы зачитаем. Вот, примерная программа на первый час. Потом поговорим о дальнейшем. Сейчас прервемся и обозреваем печать.
Кому родная мама... Кому она?
Реклама.
Российский бизнес-форум «Атланты». 4-5 октября. Крокус Сити Холл. Алексей Кудрин. Владимир Познер. Тони Фернандес. Петр Авен. И еще 30 топ-спикеров. «Атланты». Твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни. Звоните 495-480-77-22. Для лиц старше 16 лет.
Мы могли бы спеть вам частушки или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню. Но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Только классика. Промышленное и строительное оборудование премьер-класса. www.kuvalda.ru.
ООО «Энтузиазм». Самара, улица Победы, СО, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Боль и резь при мочеиспускании. Частые позывы могут быть симптомами хронического простатита. Одна капсула «Простамол Уна» в день в течение 3 месяцев помогает уменьшить выраженность этих симптомов. «Простамол. Просто будь мужчиной». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Порядок.
Пресса с доставкой на дом.
Леш, да, ты много интересного. Подсматриваешь, что да в конце газеты
много
написано.
Интересно.
Не надо Фейсбук? Никогда. Почему? Последовательно дочитай.
Фейсбук учит ноты, написано в конце газеты.
Молодец.
Да. Да. В социальной сети может появиться музыка. Фейсбук, в смысле. Компания ищет сотрудника, который поможет ей заключить контракты с ведущими музыкальными лейблами. Нет у вас такого сотрудника? Компания ищет сотрудника Facebook.
Есть, который с музыкальными лейблами и с другими
авторами. Лейблы есть, а сотрудников нет.
Да, есть.
Нет, это не это по лейблам.
Да, по лейблам, да.
С лейблами все в порядке.
Facebook опубликовал в своем официальном аккаунте вакансию директора по лицензированию музыки. У кандидата должно быть не менее 10 лет опыта работы управления проектами. Его основная задача — вести переговоры с музыкальными лейблами и издателями, следует из описания вакансии.
Так.
То есть вот
так
не что, то, что ВКонтакте делают.
Так что
они
давайте,
хотят
пожалуйста.
Пойти другим путем.
Давайте.
Круто.
Да,
продолжайте. Только
да.
Осталось
да.
Теперь посмотреть нам всем с большим интересом, как у них это получится.
Да.
Ха-ха-ха.
Да. Шифровка для банкира – это первая полоса. Была последняя полоса этой новости, а это первая. Шифровка для банкира – волна импортозамещения может затронуть и банки. Чиновники обсуждают, не заставить ли их использовать в интернет-банкинге отечественные средства криптографии. На шпионов все похоже.
Да.
Криптография.
А знаешь, это самая решетка средства, такая шпионская, с вырезанными квадратиками. Знаешь, да. Накладываешь на текст,
И получается.
И буковки сразу проступают.
Госструктура уже сейчас обязана использовать криптографию, сертифицированную в России, говорит эксперт по безопасности. А вот банки преимущественно пользуются зарубежной криптографией, поскольку работают с западными платежными системами. Переход на российскую криптографию ведет их в дополнительные траты, предупреждает эксперт. Да, это газета «Ведомости», она же пишет о том, что правительство поддержало идею о запрете бэйби-боксов. Одобрив закон.
Мы сегодня об этом поговорим.
Да, после 10 часов, считая
госпожу Мизулину, всенародно любимую, да, мы как-то переглянулись и поняли, что она не представляет себе, что это такое.
Да, потому что, конечно, вот эти все...
Возраст, знаете, уже не тот.
Да при чем тут возраст?
Чем возраст?
Я в смысле детородный.
Да это совершенно никакого отношения. Лёва, о чем ты вообще?
Когда, может, когда... она не сталкивалась никогда.
Так никто не сталкивался, но знать все равно надо.
Ну, когда знать там надо. Она тебе ставит какую-то коробку, по-моему, да?
Да.
Вот, мало да.
Или ящик, в который... Ящик, там, в почтовый котором... ящик, который... сквозь щель запихивают детей.
Да. И дальше, на котором написано, и на котором написано «Добро пожаловать в педофилы».
Скажи еще что-нибудь такое жизнеутверждающее, и мы расстанемся до 8:35.
Да, пожалуйста. Залоговую машину у честного покупателя не отберут никогда. Это вот Верховный суд решил. Купил, значит, твое.
Ну, слава богу.
Купил мое.
Да, пишет российская газета.
А не купил, не твое.
А не купил, купил не мое.
Твое, конечно.
Ну, естественно. Лев Гулько. Самый краткий обзор печати. Чуть менее краткий будет в 8:35. Сейчас переходим к спорту стремительно. Ну, спорт действительно. И Алеш Дурново, Алексей...
Доброе утро. А вот Сергей из Тюмени написал: скучный матч с ЦСКА и Тоттенхэмом. Но я потом переключил.
Надо было смотреть матч Копенгаген-Брюгге. Где был прямо веселейший второй тайм с незабитыми пенальти и всякими чудесами. Или матч Боруссия-Реал.
Ну, Сергей сейчас скажет, ну не забитые же, если бы забитые.
Ну, что вы хотите, если Тоттенхэм приехал там, половина команды травмирована, а ЦСКА, ну вот у него с Лиги Чемпионов такой очень печальный роман.
Да нет, у ЦСКА тоже травмированные, причем ключевые люди.
Так что какие игроки, такой матч. Ну, у ЦСКА вообще сложно, даже без травмированных сложно с Лиги Чемпионов у ЦСКА. И тут даже не в травмированных дело, а дело в том, что, например, Муса играет сейчас в другом клубе, который вчера участвовал в Лиге Чемпионов.
И выиграл.
И выиграл, кстати, да. У него 6 очков, между прочим, это Лестер. Если...
Да, несмотря на все трудности у Лестера, это самое чудо кончилось, но они все-таки...
Ну, продолжается.
Да,
чудо кончилось,
да.
Но продолжается. А ЦСКА перестраивается на игру с Трауре, который другого плана нападающий, которого нужно больше грузить, который не тот, вот, кто ищет свободные зоны и в них бежит. Это человек, на которого надо грузить, навешивать, простреливать, пока ЦСКА этому учится. Ну, и в результате вот что получается. Тут что? Тут вот можно сказать в очередной раз, что серия Кенфеева продлилась.
Ой, как я это не люблю. Этот, вот она продлилась там...
10 лет.
Ну ладно, 10 лет. В прошлом матче он вытащил миллион всего.
Ну он и в игре с Тоттенхэмом вытащил.
Да, я думаю, да.
Ему вообще очень не везет, потому что он пропустил, опять-таки, мяч, который, в общем, мог не пропускать, потому что он как-то просочился. Там какое-то есть, там есть какое-то проклятие, по-моему, вот после той самой игры с Арсеналом. Причем оно касается именно Акинфеева. Оно не касается других вратарей. Потому что
какой
ЦСКА
той
были,
самой игры, где они должны были пропустить 500?
Они должны были пропустить 8, да, они пропустили ничего и чуть не выиграли в конце. Вот это с тех пор продавать. Это был последний сход именно Акинфеева. Это не касается других вратарей, которые стоят, которые играют у ЦСКА в воротах. Потому что когда была вот та самая история с Велитоном, который якобы намеренно сломал Акинфеева, у них стоял Габулов, и ЦСКА прекрасно сыграл в Лиге Чемпионов 2-0. Это вот что-то именно с Игорем связано, и я боюсь, что это уже психологическое. Да, потому что он обычно не пропускает то, что он пропускает. Он взял удар Хон Сын-мина вчера, но он все равно прокатился в ворота. Это то же самое, что было в прошлом году с Шурли. Он его взял, но он все равно прокатился в ворота.
Ну, короче говоря, ЦСКА проиграл 0-1. Но там такая ситуация, что не потеряно вообще ничего.
Ничего, там 4 очка до лидирующего Монако, который спас.
3 очка,
4 у Монако, и там 3 очка разрыва. Еще 4 матча
в 9 часов 48 минут будет у нас. Спасибо, Алексей Дурново.
Спорткурьер. В полном контакте с информацией. Это Москвы.
Четверть девятого в столице. На эхе краткие новости. Умер бывший президент Израиля Шимон Перес. Ему было 93 года. Как сообщается, он продолжал работать вплоть до того, как 2 недели назад у него случился инсульт. В середине сентября состояние Переса резко ухудшилось. Врачи погрузили его в искусственную кому. Накануне вечером к нему для прощания пригласили родственников. Дата и место похорон пока не названы. В Израиле началась подготовка к мероприятиям по прощанию с 9-м президентом страны. Правительство России поддержало законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов в России. Об этом говорится на сайте Мизулиной. Подчеркивается, что правительство дало положительный официальный отзыв на законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы в начале лета. В пояснительной записке к документу говорилось, что поддержка отказа от детей не избавляет матерей от сложных жизненных обстоятельств, а лишь усугубляет ситуацию. Сенатор отметил, что государство не должно поощрять отказы от новорожденных. Одна из 2 ракет «Булава», выпущенных во время учения с подлодки «Юрий Долгорукий», самоликвидировалась в воздухе. Учения проходили в Белом море. Обе ракеты штатно вышли из шахт подлодки по заданной траектории. Первая ракета выполнила полный цикл программы полета и успешно поразила заданные цели. Вторая взорвалась после выполнения первого этапа. О причинах неполадок ничего не сообщается. О погоде в Москве. Днем сегодня от 8 до 10 градусов. Переменная облачность без осадков. Сейчас в нашем городе плюс 7.
Программа о воде.
По средам на волнах «Эхо» своим экспертным мнением о воде делятся известные политики, чиновники федерального и регионального уровня, ученые, представители бизнеса, артисты, ну, в общем, люди самых разных профессий. С нами на связи по телефону врач-эпидемиолог, инфекционист Юрий Хефец. Юрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, много ли болезней могут передаваться через воду?
Очень много, даже трудно посчитать.
Ну, чтобы представить объемы.
Вы знаете, если взять весь объем инфекции за 100%, то я думаю, что 75% тех или иных возбудителей заболеваний имеют способность передаваться через воду.
Это колоссальные цифры. А когда вода становится опасной?
Вода опасна всегда. Дело в том, что вода – это одно из основных условий возникновения и развития жизни. Поэтому в воде развивается самая разнообразная жизнь. И полезная, и неполезная. Поэтому неопасной воды в общем не существует. Ну, разумеется, воду можно очищать, фильтровать, и тогда опасность ее практически может быть сведена к нулю.
А какие еще возможные меры, чтобы избежать этого заражения? Может, какие-то профилактические меры необходимо применять?
Мер всего 3, на мой взгляд. Во-первых, все должны понять, что питьевая вода – это конечный ресурс. Поэтому питьевую воду надо беречь изо всех сил. Во-вторых, очень эффективной мерой является создание и развитие и укрепление природоохранных зон. И, наконец, в-третьих, каждый человек и каждая семья должны подумать о том, как фильтровать воду, которая идет из крана. Конечно, в Москве прекрасная водопроводная вода, и тем не менее, никогда не будет лишней домашняя фильтрация.
Юрий Борисович, я правильно понимаю, что бережное отношение к воде, в том числе залог защиты от болезни от многих?
Безусловно, конечно. Природоохранная зона и строгий режим в этой зоне – одно из важнейших условий.
Юрий Борисович, спасибо за ваше мнение.
Выпуск подготовлен в рамках реализации федеральной целевой программы «Вода России». Вода.орг.ру.
Разворот. Ну, мы продолжаем разворот, и я просил говорить о маршрутках, хотя я так понимаю, что очень большая часть москвичей сейчас пребывает как раз в этих очередях на маршрутке, которые обозначились в некоторых районах Москвы. Ну, вот я понимаю, что жители САО, ну, приезжие, славяне, все быстро, комфортно, дешевле пользоваться маршрутом, тем более автопарк был уже хорошим качеством, ходили типа Мерседес. Раньше пассажиры платили 30 35 рублей, быстро добирались, теперь плохое, приходится платить 50 и ждать большой автобус. Совершенно же Жванецкий здесь получается, вот по 40
пишет,
минут.
Да, Алла пишет, 19-й автобус заменили на частные маршрутки. Теперь
это я совершенно не понимаю.
Больших автобусов на линии. Начался ужас и давка в часы пик.
Да, но причем 19-й культовый маршрут, я это очень хорошо помню.
19-й это какой?
Марина Роща там, да, в основном Марина Роща. Марина, а у нас с маршрутками все отлично. И на том
Марина
спасибо.
Марина Роща куда?
Он Марина Роща, он туда вот идет. Вот, ну, он туда, потом налево поворачивает, потом еще там проходит.
И спросить
вот,
Петю.
Да, и, спросить Петю, улица Яблочко всегда была. Да, всегда было это сделано. Ну, я не знаю насчет замен, но пустить большие магистральные маршруты. Вот идея была какая? Снова пустить межокружные, межрайонные, большие автобусы, тем более для этого есть выделенные полосы, вот какая была идея. А подвоз, такой развоз-подвоз небольшими автобусами осуществлять от станции метро, с небольших улиц и прочее. Вот была какая идея. Я не знаю, насколько она и откуда появилась эта штука насчет отмены частных маршруток. Например, нам пишут, что 19-й автобус наоборот заменили маршрутки частные. В общем, какой-то сумбур вместо музыки должен я сказать.
Ну, вот про сумбур, например, Михаил из Москвы пишет. Действительно появились сложности с маршрутками. Отменили номера 65-й на водном стадионе, 384-й на метро 905-го года. Вместо вели автобусы с очень сложными, длинными, витиеватыми маршрутами.
Ну да.
Но, с другой стороны, понятно, что это была за попытка, потому что маршрутки действительно выглядели ужасно. Угу. И с точки зрения безопасности, и уже не говоря про удобство и про все прочее.
Отмена маршруток. У дворец пионеров на Воробьевых горах ездят дети сами или с бабушкой, но машин у них нет. Да и неудобно туда на машине. Это точно, что туда неудобно на машине.
Туда неудобно.
Метро далеко. Остался 28-й троллейбус. Он не справляется. Иногда по 30 минут его нет. И детский театр имени Сац на том же маршруте. Но там вообще сейчас
там вообще
очень сложная
место.
Ситуация. Она чуть-чуть как-то ее разгребли, потому что там закончилось. Нет, не закончилось.
Оно... Эта история, на самом деле, не только
могучее преобразование перекрестка.
Эта история во всех больших городах происходит, потому что понятно, что транспортная сеть несовершенная и неразвитая, и маршрутки, они каким-то таким самостийным образом пытались, в общем, вот эти вот пробелы заполнить. И в какой-то момент стало понятно, что это тоже не очень хорошо работает, конечно, мягко говоря.
Да.
А что предложить взамен? Ну, вот пробуют, но, видимо, пока еще метод проб и ошибок продолжает работать.
Я думаю, стоит об этом отдельно поговорить. И я думаю, мы устроим про общественный транспорт. Просто передачи, я об этом подумаю, вот введу какой-нибудь из суббот. Но сейчас мы с вами отправляемся, связь все-таки работает каким-то образом.
Ой, да? Можно еще я прочитаю про Сергея из Тюмени, который пишет, что у нас маршрутки здорово выручают, причем они ездят по узким улицам.
А, ну естественно, понимаешь? Да. Ну естественно, да. Так, точно так же, как и маленькие автобусы, и маленькие электробусы во многих других городах. Хорошо, прерываемся, поговорим о связи, потом все-таки погоду мы вам доложим, и далее обзор печати после новостей.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Европейская комиссия собирается ужесточить контроль над безопасностью сервисов обмена сообщениями, а это в том числе и Skype с WhatsApp, пишет Wall Street Journal. На них собираются распространить правила, которые ранее касались только операторов связи.
Эксперты ожидают долгую дискуссию вокруг этой инициативы, однако во многом появление ее воспринимается как победа операторов связи. Как говорится в проекте, Skype будет обязан предлагать европейским клиентам возможность бесплатного обращения по телефонам экстренных служб.
А в тех случаях, когда пользователи Skype получают телефонные номера, чтобы принимать входящие вызовы с обычных телефонов, они могут сохранять номер при переходе к другому оператору. Мессенджеры должны будут обеспечивать безопасность и целостность своих услуг.
От них потребуют отчеты о случаях взломов, а также подготовленный план на случай непредвиденных обстоятельств. В одной из компаний связи заметили, что предпочли бы отмену ряда ограничений для себя, но и введение более жестких правил для мессенджеров воспринимают как изменение ситуации к лучшему.
временем введение в России услуги переносимости своего оператора с сохранением номера сменили 4 миллиона сограждан. Как рассказали журналистам в Россвязи, количество абонентов, которые решили воспользоваться услугой, только растет.
Причем 1 миллион номеров сменили операторов только за 5 месяцев. К базе данных подключены все действующие в России компании связи. Общее число составляет 450. В России услуга перенесения номеров стала доступна в начале декабря 2013 года. За первый год ею воспользовались 827 тысяч абонентов.
Экспертное мнение.
С начала года в России было продано 11 миллионов смартфонов. Такую цифру назвали в компании Jason & Partners. По сравнению с итогами первого полугодия 2015 года, российский рынок смартфонов вырос на 6%. Общемировой рынок за аналогичный период показал рост 4%.
Каждый 14-й аппарат, который был продан в первом полугодии, стоил дороже 30 тысяч рублей. 4 из 5 проданных смартфонов, по данным аналитиков, имели поддержку двух и более сим-карт. Из ведущих производителей только смартфоны от Apple не имеют таких возможностей.
В Беларуси заработал черный список абонентов сотовой связи. В него попадают покупатели нескольких сим-карт. Скупщиков номеров при этом собираются фотографировать и снимать на видео. Камеры установят во всех салонах сотовых операторов. Дополнительно будут проверять и паспортные данные покупателя.
Если имя клиента окажется в черном списке, в обслуживании ему откажут. Причем все операторы без исключения. Такие меры направлены на борьбу с так называемым серым телефонным трафиком. Отдельные организации граждане покупают номера, чтобы переводить на них интернет-звонки.
По словам представителей операторских компании, ради этого номера оформлялись на чужие паспорта, а в одни руки попадало больше сотни сим-карт. Процесс тестирования системы, однако, пока затрудняется программными ошибками и тормозящей базой данных.
Горячая линия новостей.
Очередной смартфон взорвался в Китае, только это не новинка от Samsung, а телефон Xiaomi. В момент возгорания он находился в заднем кармане брюк владельца. В результате мужчина получил ожог третьей степени. Поскольку все происходило на улице, то этот инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Кроме того, в интернете выложили снимок взорвавшегося смартфона. Пользователи предположили, что виновником происшествия стала аккумуляторная батарея. Похожий случай произошел летом. MI4i загорелся во время зарядки, находясь в руках своего пользователя прямо в офисе.
На той видео записи с камеры наблюдения видно, что часть людей в панике покинула помещение, а владелец аппарата пожаловался, что едва не остался без рук. Производитель обратился к независимым экспертам для расследования обоих случаев. Xiaomi также возместила пострадавшему ущерб.
На Кубани поймали девушку по сделанному на украденный телефон фотографии. Аппарат стоимостью 9 тысяч рублей пропал у 19-летней местной жительницы. Однако вскоре она увидела свой пропавший телефон в руках подруги. Та сфотографировалась с ним и выложила снимок на своей странице в соцсети.
Подругу задержали и допросили. Выяснилось, что когда потерпевшая сообщила о пропаже телефона, подозреваемая наклонилась под стол и увидела его лежащим на земле, говорят в полиции. Девушка незаметно положила телефон в свою сумку. Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Новинки.
Российский бренд Bibi Mobile выпускает свой первый смартфон Bibi Mobile Techno Iskr 5.0 3G. У него 5-дюймовый экран, средней емкости аккумулятора на 2500 мАч, что, по словам производителя, обеспечивает почти сутки бесперебойной работы. Корпус металлической рамкой.
В комплект также входит силиконовый чехол. А еще производитель положил в коробку две защитные пленки, проводную гарнитуру. У чехла же еще и усиленные углы, чтобы защищать смартфон при падении на твердую поверхность.
Камеры аппарата тоже среднего разрешения на 5 и 8 мегапикселей. 8 гигабайт встроенной памяти, есть гнездо для карт формата microSD, 2 слота для симок. Работает аппарат на операционной системе Android 5.1 Lollipop. С вами был Олег Широков и Яна Розова. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу. Метеоскоп.
Ну что ж, объективные данные, а потом субъективные.
Объективные данные 7 градусов тепла.
Да.
Да. Давление 754 миллиметра, влажность 85%. Северный ветер сейчас 1 метр в секунду, днем будет до 5-10. Ну и температура воздуха днем поднимется не сильно, 9-11 градусов жары.
Нормально, отлично. Гораздо более оптимистично у тебя получается уже к третьему дню. Да.
Потому что без осадков пока.
Да, ты смирилась, да.
Нет, я надеюсь, наконец недели, когда будет гораздо теплее.
На сегодня день Никиты гуси-пролета, день гусаря.
Гуси-пролета.
Подожди, день гусаря, день гусятника, а еще сегодня репорез.
Репорез.
Репорез. Начиная с этого дня начинают резать репу. Вот, на день гусятника начинают бить гусей. Ужас! Бить гусей. Хорошо.
Сегодня день бешенства, ты помнишь?
А, день бешенства еще. День бешенства.
Резать репу, бить гусей.
Хорошо, явные признаки. Но там еще водобоязнь есть. У тебя есть водобоязнь?
У гуся есть.
У гуся есть.
И он пролез.
Бешеный гусь. Да, это хорошее прозвище для кого-нибудь еще. Для боксера, например. Вот, бешеный гусь. Или для кого-нибудь. Или владельца банка.
Все, да. Пошли дальше.
Хорошо. А у нас еще в конце, конечно, часа будет метеоскоп.
Пресса с доставкой на дом.
Ну что же, 8.35, да. Продолжаем. Продолжаем. Чтение газеты. Как-то у нас скомканно получилось в прошлый раз. Ну, почему? У меня нет полного удовлетворения.
Хорошо. Политическая оппозиция проиграла улицу обиженным горожанам, пишет независимая газета. Такие вот еще идут.
Какую именно улицу проиграла?
Улицу проиграла.
Улица строителей.
Маршрутки.
Да нет, я не понимаю.
Повторение... массовых акций белоленточников сегодня кажется нереальным. Это подзаголовок. Независимая газета. Массовые акции протеста невозможны без появления новых ярких лидеров. Парламентская и непарламентская оппозиция недовольна выборами только на словах. Партии не подают заявок на проведение маршей. В отсутствии политической инициативы, пишет издание, зарождаются экономические, общественные, идеологические протесты. Нишу уличного сопротивления властям занимают обиженные новыми платежками горожане, националисты и даже представители ЛГБТ-сообщества. Пишет независимая газета.
Да, это глубокомысленно. Хотя это противоречит действительности, которую нам написал Сергей Александрович Марков. Сергей Александрович Марков сказал, что
глубокий,
только победа в одни ворота, да, в одни ворота Единой России предотвратила государственный переворот. Вау!
А тут вон оно что.
Да, тут
а тут, пожалуйста, вот молодежное отделение «Яблоко» 1 октября проводит митинг.
Найдется свой аналитик.
На отмену воинского призыва, за отмену планет. 4 ноября провести русский марш. Ну, то есть тут много чего.
Жизнь кипит.
Жизнь кипит, да. Да.
Сергей Александрович.
Независимая газета пишет о том, как кипит жизнь. А вот сегодня в день... Как день называется?
День бешенства. А тут спрашивает, Владимир спрашивает, это день бешенства отечественный или международный?
А, кстати,
международный.
Ответь нам. У тебя ничего про это
не пишут? Нет, нет. Газеты не пишут про день бешенства.
Про что вообще они пишут?
Газеты пишут, например, что... Вот Коммерсант пишет, что гражданам... Нет, это не то, это я потом... А вот, что управление домом на доверии... Да. Управление домом на доверии пишет, бизнес создает институт посредник для общения с управдомами.
Последний переговорщики.
Надо как-то зарабатывать, наверное.
Жертвы.
Да.
Зарабатывать. Управдомы, вы окружены.
Торгово-промышленная палата, деловая Россия инициирует создание в РФ института доверительного управления многоквартирным домом. В его рамках собственники квартир смогут оформить доверенность на управление организациям, обслуживающим недвижимость. Доверенный будет от лица собственников формировать тех задания для управляющих компаний, контролировать качество услуг и выполнять выбранную жильцами стратегию. Предполагается, что это позволит гражданам сэкономить на обслуживании и содержании дома. А сейчас же тоже такая есть какая-то структура похожая, нет?
Что-то...
ТСЖ.
Ну, что-то вот же
похоже.
Да у всех по-разному.
Не нет, у всех по-разному.
ТСЖ это жильцы.
Структура же. Там тоже выбирают человека, который на доверии.
Да. На доверии. У нас переговорщика всегда был. У нас переговорщица была отличная.
Старший по подъезду. Вот,
да.
Ну, то есть нет предела совершенства. Конечно.
Нет, бизнес вместе, вот видишь, торгово-промышленный палат и деловая Россия инициирует. Серьезное дело. Об этом пишет газета, естественно, «Коммерсант». Ну и пишет «Коммерсант» о том, что продавцам воздуха перекрыли кислород, вредные обеззараживатели изымают из больниц. Как стало известно «Коммерсанту», Росздравнадзор предписал лечебным учреждениям изъять из обращения ряд популярных моделей обеззараживателя, очистителя воздуха «Тион». А в ходе проверки продукции новосибирского производителя выяснилось, что часть ее представлена на рынке нелегально и представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей. Между прочим, вот это оборудование стоит в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и детской городской клинической больницы номер 9, известной имени Спиранского. На самом деле все, опять же, в тех же самых деньгах, потому что тендер, потому что источники коммерсанта в Минпромторге, источник, говорит, что в прошлом году Тион пытался попасть в госпрограмму импортозамещения, но вот как-то не очень, по словам директора НИИ Организации здравоохранения Москвы Давида Мелик-Гусейнова, аналогов Тиона как отечественных, так и импортных очень много, и практически все они взаимозаменяемые. Отличаются они в основном по стоимости, поэтому главная проблема, сможет ли та или иная больница изыскать достаточно средств, а для одного медучреждения может потребоваться несколько миллионов и даже десятков миллионов рублей для закупки нового устройства. То есть там у них такой идет драка внутри этих производителей. А страдают не имени Склифосовского, а детская больница номер 9 имени Спиранского.
Ай, Господи.
Вот такая история. У продавцов воздуха, которым перекрыли кислород, об этом пишет Коммерсант. И Коммерсант же пишет о том, что Ельцин-центр разместят в Москве со всеми удобствами.
В Москве.
В усадьбе Долгоруковых Бобринских будет музей, библиотека, ресторан и каток. Управление делами президента до конца 2017-го проведет реконструкцию усадьбы Долгоруковых Бобринских в Москве, где будет создан филиал фонда «Президентский центр» Бориса Николаевича Ельцина, Ельцин-центр, учрежденного администрацией президента. В усадьбе разместятся музейно-выставочный комплекс, библиотека и ресторан. Бывший кабинет Бориса Ельцина из 14-го корпуса Кремля туда не поместился. Подрядчиком проекта стоимостью 1 330 миллионов рублей выбрано ООО «Ремтехник», пишет газета, которая называется «Коммерсант».
Да, это интересно, потому что вот Ельцин-центр, собственно, единственный в Екатеринбурге.
Да,
мы там с тобой были.
Да, так, на открытии были.
На открытии, да. Он, конечно, неимоверно крутой, вот просто. И если еще что-то подобное появится в Москве, это будет очень здорово.
Филиал, да, появится в реконструированной усадьбе. Российская газета «Минюст» предложил запретить браки несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов.
Да, если нет, или опекунов, да.
Или опекунов.
Да, да. Все, тогда, Лев Моисеевич, значит, мы сейчас прерываемся, полечимся немного.
Мы ждем через полчаса.
Да.
Хорошо.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Высокий темп жизни и небывалое количество сложных задач, с которыми сталкивается на работе современный человек, привели к появлению термина «постотпускной синдром». Нарастающая апатия и раздражение – это верные признаки такого состояния. Одной из причин недовольства может стать неудовлетворенность тем, как быстро потрачено время долгожданного отпуска. Кажется, что эти дни кончились слишком быстро. Подзарядившись силами на отдыхе, можно сделать все то, на что давно не хватало времени. Сделать перестановку, обновить гардероб, встретиться со старыми друзьями. Но есть и более важные дела, которые стоит внести в свой список дел. В рутине повседневных дел легко забыть о самом главном – собственном здоровье. А ведь именно от здоровья напрямую зависит качество жизни. Выделив время на то, чтобы посетить врача или сходить в спортзал, можно одновременно решить две задачи – привести в порядок свое здоровье и избавиться от чувства неудовлетворенности от прошедшего отпуска. Начало осени – благоприятное время для прохождения диспансеризации. Именно в это время года в поликлиниках меньше всего очередей, и можно выбрать удобное время для давно откладываемого визита к врачу. Нехватка времени – далеко не единственная причина, по которой большинство людей не проходят профилактический осмотр у специалистов. Очень часто именно страх узнать о наличии тяжелого заболевания заставляет постоянно откладывать обследование на потом. В частности, многие пренебрегают профилактическим осмотром у дерматолога из-за страха, что подозрительная родинка может оказаться меланомой. А между тем, при выявлении заболевания на ранней стадии, меланома успешно лечится в 90% случаев. Этот вопрос особенно актуален в конце отпускного сезона. Ведь в случае солнечных ожогов риск развития меланомы значительно возрастает. Именно поэтому стоит внести посещение дерматолога в список дел, которые нужно сделать после возвращения из отпуска. Сегодня такие серьезные заболевания, как рак, становятся излечимыми во многом благодаря разработкам в области иммуноонкологии, которые называют самым выдающимся достижением в лечении онкозаболеваний за последние несколько лет. В отличие от предыдущих методов лечения, иммуноонкологический препарат воздействует не на раковые клетки, а на клетки иммунной системы больного, направляя их на борьбу с раком. Осень традиционно считается лучшим временем для сдачи анализов на аллергию. В отличие от весны, когда появляется множество аллергенов из-за цветения, осень лучше подходит для выявления специфической чувствительности организма. Постановка кожных аллергических проб – это традиционный и достоверный метод диагностики аллергии. Важно помнить, что для точных результатов необходимо прекратить прием антигистаминных препаратов за трое суток до проведения тестов. После отпуска и каникул многие нередко впадают в апатию, поэтому в первые дни психологи настоятельно советуют начинать с малого, выделять себе немного больше времени даже на привычные дела, а важные встречи и документы отложить на несколько дней, чтобы собраться с силами. Как правило, погружение с головой в дела сразу после возвращения из отпуска приводит к стрессу. И еще одна хорошая привычка – заняться спортом. Доказано, что физические нагрузки улучшают настроение. Они стимулируют выработку различных химических веществ, которые отвечают за ощущение радости, бодрости и придают сил. Кроме того, занятия спортом улучшают сон, а это, в свою очередь, позволит повысить продуктивность и лучше справляться со стрессом на работе. Будьте здоровы!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Без четверти 9 в столице краткие новости на эхе. Бывший президент Израиля Шимон Перес, скончавшийся минувшей ночью после смерти, стал донором. Об этом рассказал лечащий врач «Политика», передает РИА Новости. Как сообщается, Перес станет донором роговицы глаз. Их получат пациенты, нуждающиеся в трансплантации. На донорскую трансплантацию согласилась семья «Политика». Шимон Перес скончался на 94-м году жизни. Он умер в одной из больниц Тель-Авива, куда был доставлен 13 сентября после инсульта. Похороны бывшего президента Израиля назначены на 30 сентября. За день до этого состоится государственная церемония прощания. Сотрудники ФБР расследуют новые кибератаки на Демократическую партию США. Как сообщается, это произошло в прошлом месяце. Мобильные телефоны демократов пытались взломать хакеры, поддерживаемые российским правительством. Об этом сообщает агентство Рейтер. По словам источников агентства, возможной целью атаки был срыв президентских выборов в США, намеченных на 8 ноября. Нефть слабо дорожает после новостей о снижении запасов сырья в Соединенных Штатах. Баррель марки Brent поднялся на 0,5% до $46.19. Легкая нефть в Нью-Йорке подорожала меньше, чем на 0,5%. Баррель стоит сейчас $44.75. О погоде в Москве. Днем сегодня от 8 до 10 градусов. Переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. Сейчас в столице плюс 7.
Реклама.
Время покупать. Собственная квартира с отделкой недалеко от метро. Всего за 1 800 000. Звоните прямо сейчас. 495-241-5100. Повторяю. 495-241-5100. Предложение ограничено. Застройщик ООО «МИЦ Инвестстрой». Проектная декларация на Новоград. Павлина.ру.
Здравствуйте. Я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая ПЭТ-диагностику и лучевую терапию. По современным американским и европейским протоколом. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Вы – это то, что вас окружает. То, что вы чувствуете, видите, вдыхаете, к чему прикасаетесь. Эксклюзивность салона Audi A8 присутствует во всех элементах дизайна и подчеркнуто натуральностью используемых материалов. Изысканность, качество и комфорт соединяются в совершенную формулу личного пространства, идеального для бизнеса. Audi A8 на эксклюзивных условиях в Audi-центре Юг. Плюс 7-495-730-67-77.
Читайте только в еженедельнике «Аргументы и факты». Кого выбрала страна? Новая Госдума в лицах. Появятся ли в ней рабочие, колхозницы и миллиардеры? Меню долголетия. Важные секреты экспертов. Как на 100% обезопасить себя от рака? Об этом и многом другом читайте в АИФ. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В гостях у Захарченко. Как сидит высокопоставленный офицер МВД? В программе «Своими глазами» в эту среду после 21 часа. У нас в гостях журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева и правозащитник Анна Каретникова. «Своими глазами» в среду после 9 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Скоро.
«Московские старости».
На северо-западном фронте местами столкновения разведывательных партий. Наиболее значительная стычка произошла на берегу болота Тируля к югу от Риги. На остальном фронте ничего существенного не произошло.
На днях французский аэроплан совершил налет на Брюссель с целью ободрить бельгийское население. Аэроплан, искусно избегая обстрела из немецких зенитных орудий, по временам снижался настолько, что множество народа, высыпавшего на улице и на крыше домов, могло слышать, как кричал им пилот: «Мужайтесь! До скорого свидания!» Французские газеты и прокламации, сброшенные с аэроплана, были вмиг подобраны толпой.
Воспитанники Петроградского Михайловского артиллерийского училища чествовали вчера бывшего питомца училища генерал-лейтенанта Корнилова, бежавшего из австрийского плена. Генерал снялся с юнкерами и начальствующими лицами училища в общей фотографической группе, а затем состоялся обед, на котором было произнесено много речей.
Московские старости.
31 августа в Кутаиси около 8 часов вечера взят в плен с целью выкупа местный купец Звиададзе. Близ дома к нему подошли четверо неизвестных и предложили следовать за ними. Звиададзе попытался оказать им сопротивление, но они силой повели его по Хонской улице. Похищение произошло на глазах многих, но никто не обратил внимания на то, что творится с несчастным.
Начальство Рязанской духовной семинарии в минувшем году убавило баллы по поведению и понизило по разрядному списку тех учеников, окончивших курс, которые отказались идти в духовную академию, а пошли в университет.
Московские старости. 100 лет тому назад.
Новости экономики и бизнеса на Эхе. Эхономика.
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВЭБа одобрит привлечение 3-летнего кредита от китайских банков на сумму до 10 миллиардов юаней. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка. По его словам, обычно такие кредиты предоставляются для финансирования проектов, в которых участвуют компании из страны и банкира-кредитора. Однако нынешняя сделка практику эту отчасти меняет, что неплохо для нашей экономики. Новый кредит пойдет на финансовое обеспечение деятельности самого Банка развития. Кроме того, эти деньги должны направляться на финансирование инвестиционных и экспортных проектов ЭБА для того, чтобы поддержать и внешние возможности наших компаний. Это может стать новым этапом в деловых отношениях в ЭБА с китайскими институтами, а также мотивацией для других банков, с которыми ведутся аналогичные переговоры. Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин встретился с Владимиром Путиным. Он рассказал о снижении стоимости кредитов населению вслед за ключевой ставкой ЦБ. Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5% до 10% годовых. Это уже второе снижение ключевой ставки в текущем году. В июне регулятор также понижал ставку на 0,5%. По мнению Костина, сейчас начал расти портфель кредитования российских физических лиц. Ситуация резко улучшается. Мы видим возросший спрос. По данным отчетности ВТБ по международной системе финансовой отчетности, за 8 месяцев портфель кредита физическим лицам группы вырос с начала года на почти 8%, за август на 1,5%, превысив 2 триллиона рублей. Российская частная сеть продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса», первой среди российских ритейлеров, начала внедрять оплату покупок через отпечаток пальца, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что проект, партнером в котором выступает Сбербанк, до конца года будет работать в тестовом режиме, после чего сеть решит, распространять ли его на все магазины или нет. Первым биометрические платежи начал принимать магазин на Нахимовском проспекте в Москве. Сервис будет доступен держателям карт Visa и MasterCard, выпущенных любым банком. Чтобы подключиться к сервису, покупателю нужно пройти короткую процедуру регистрации на кассе супермаркета, привязав отпечатки двух пальцев к банковской карте. После этого он может производить оплату, прикладывая палец к специальному посттерминалу со встроенным биометрическим сканером. В Сбербанке отметили, что такая система оплаты не требует предъявления карты или ввода дополнительных данных, например, пин-кода. За операцию, проводимую по биометрии с покупателя, не взимается комиссия, как и при оплате карты обычным способом, которая останется доступным для клиентов. Уточняется, что биометрические данные покупатели и участники проекта не хранят. После сканирования информация преобразуется в уникальный набор числовых кодов, каждому из которых присваивается идентификатор. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 63 рубля 69 копеек, евро 71 рубль 64 копейки.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Разворачивайтесь в марше!
У нас есть совсем немного времени. Я напоминаю, Ольга Бычкова, Сергей Бунтман ведут сегодня утренний разворот для того, чтобы вам сказать, какие темы мы собираемся развить и рассмотреть в 10 часов.
Следующие два часа. Да.
Следующие два часа. Здесь крики «Куда-куда, где лампы?» совершенно были несвоевременные от слушателя.
Лампы? Изумрудные?
Изумрудные лампы у нас будут сейчас.
Вот буквально через 10 минут.
Да.
Конечно.
В 9 часов. А самое главное, в 10 часов, что мы будем разбирать. Мы, конечно, эту таинственную историю о подписании и неподписании патриархом петиции за запрещение абортов. И вообще, что это такое. И много там факт-чекинга предполагается. Вчера мне очень понравилось, как проверяли во время дебатов. Проверяли прям факты. Но у нас столько того всего наговорили. И про аборты, и про прогрессивное человечество.
И про бэби-боксы.
Что это факт-чекинг совершенно необходим. У нас будет в 10 часов мы займемся. И тем более сегодня предполагается опубликование доклада следствия голландского о Боинге, и где будет подтверждено, что выпущена была ракета из российского Бука. И как это будет сделано, сегодня уже написал, вчера, вернее, написал Гардиан. А
да,
сегодня
вот
будет опубликовано.
Перед нами эта публикация в Гардиан. И после 10 часов мы подробно поговорим о том, что сегодня ожидается от предварительной публикации этого доклада по Боингу MH17.
И в конце концов с вами полетим на Марс, это ближе к 11 часам, так что готовьтесь к долгому путешествию. Ну а пока мы прерываемся, будет проезжая часть, и о погоде мы вам доложим.
Проезжая часть.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко. Социологи спросили москвичей, кому они могут доверить свой автомобиль. 35% респондентов ответили сурово – никому. Еще 35% оказались человечнее и время от времени готовы доверить руль жене. 10% – истинные альтруисты и доверяют свой автомобиль детям. 7% наших сограждан готовы отдать свой автомобиль и себя в руки наемного водителя. А всяким другим людям, например, друзьям или полицейским, в случае необходимости готовы отдать руль 15%.
Не тронь баранку!
Парижские газеты 15 мая 1898 года возмущенно писали. Господа, герцогиня Юзесская получила права. Действительно, сдала на права и вела автомобиль самостоятельно. С тех давних пор негодование сошло на нет. Сыграло свою роль движение феминисток, так красочно поданное в фильме «Большие гонки». Да и сколько всего с тех пор было. В годы войны женщины не только собирали, но и водили танки с самолетами. В 60-е прошлого века по всему миру открылись супермаркеты. И прекрасная половина человечества перестала ходить за покупками. Она начала за ними ездить. И тут заработала царица всех наук статистика. Оказалось, что некоторые женщины водят аккуратнее, и некоторые страховые компании стали давать им скидку. Позже было подсчитано, что вероятность аварии с телесными повреждениями на 1 километр у мужчин в 1,5 раза выше, чем у женщин. Что касается смертельных случаев, то, господа мужчины, мы любим убивать друг друга. У нас этот показатель равен 2. С другой стороны, число повреждений автомобиля у женщин в 1,2 раза выше, чем у мужчин. В среднем 19 столкновений против 15. Вероятно, это происходит потому, что основная среда обитания слабого пола за рулем – это город. Ну а как мы используем свои машины? Если в начале 80-х 3 из 4 километров европейских дорог проезжали мужчины, представляете, что эта статистика посчитала, то уже в начале 2000-х сильная половина крутила баранку с явной линцой. Женщины покрыли треть всех расстояний, совершив при этом 44% всех поездок. Дамские поездки в целом короче, происходят на меньшей скорости, хотя средняя скорость мужской части Европы совпадает со средней скоростью московского метро. До встречи. Это был Александр Пикуленко.
Проехали.
Метеоскоп.
Прорепу потом?
Прорепу потом, конечно. Прорепу потом, а сейчас все серьезно и научно. Не, арифметично. 7 градусов у нас по-прежнему, влажность 84%, и по-прежнему северный ветер, и давление 754 миллиметра. 9.11 сегодня обещаю днем. Фу, ты сбил ты меня просто серьезные мысли.
Про 9.11?
Да, конечно, я же много думаю про цифры. А ночью 3.5, уже практически зима, понимаешь, а ты репа говоришь какая-то. И северный, северо-восточный ветер сегодня 5-10 метров в секунду. Это, конечно, грустно. Вот шла я сегодня сюда рано утром, и ветер был очень неприятный. Зато переменная облачность и без осадков. К концу недели обещают нам некоторое потепление, градусов до 16. Так что будем надеяться на остатки лучшего.
Так что все это с работы, включая репу, вы можете произвести за эти выходные. Запросто просто. Сегодня я бы поздравил Андрея Виссариона, Герасима, Григория, Дмитрия, Евдокия, Ивана, Игнатия, Иосифа, Максима, Марии, Петра и Федота. Ну вот и на этом бы завершил представление погоды на час актуальный. Да. После новостей встретимся мы в изумрудных калмах, а потом в печати. Открываем новый час. Доброе утро всем, кто только что присоединился к нашему развороту. Ольга Бычкова.
Доброе утро.
Гунтман, Ольга Рябочкина, Лев Гулько. Все главные персонажи. Это начало часа здесь, на сцене.
Весь кукольный театр.
Почему кукольный? Кукольный, нет, это живой. Порой драматический. Порой...
А вот пишет нам из Киева, между прочим, через интернет. Явно зритель сетевизора пишет, хоть бы что-то сказали. Скучно на вас смотреть, пока новости читают. А как мы можем разговаривать, пока новости читают в этой же студии? Ну, сами подумайте.
Дорогой товарищ.
Боже мой. Да, что ж такое-то?
Ну да.
Просто шоу БАДБО.
Все же ждут, кто-то начнет носу ковыряться. Понимаешь, там
это молча.
Громко ковыряться. Да, шумно ковыряться. Хорошо, давайте посерьезнее, потому что нас ждет игра «Изумрудные холмы» и обзор печати.
Ну что, реклама?
Российский бизнес-форум «Атланты». 4-5 октября. Крокус Сити Холл. Алексей Кудрин. Владимир Познер. Тони Фернандес. Петр Авен. И еще 30 топ-спикеров. «Атланты». Твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни. Звоните 495-480-77-22. Для лиц старше 16 лет.
Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности. Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст-С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Боль и резь при мочеиспускании, частые позывы могут быть симптомами хронического простатита. Однако капсула «Простамол Уна» в день в течение 3 месяцев помогает уменьшить выраженность этих симптомов. «Простамол» – просто будь мужчиной. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на эхе – хорошее начало.
«Изумрудные холмы».
9:07. Наше время пошло. Желающие поучаствовать +7 495 363 3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Лампа ждет, вы звоните. Как всегда, перед нами три холма, за которыми прячутся три вопроса: цена, качество, инфраструктура. Выбираем вопрос. Качество, качество. Сегодня будет восходить на холм качества, хотел сказать, наш фигурант.
Сам ты, Лёва, фигурант.
Сам ты, Лёва, фигурант. Действительно. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте. Представьте, пожалуйста.
Игорь.
Как еще раз?
Игорь.
Замечательно, Игорь. Давайте начнем восхождение.
Восхождение.
Мы перенеслись в селение народности Коми 17 века. Пока мы шествуем по селу, все происходящее вокруг нас отчасти напоминает субботник. Вот Юрий Михайлович устраивал недавно.
А оказывается,
честь в своего.
17 века,
да,
вот все было.
День рождения. Все от мала до велика приводят в порядок свои дома и дворы, чистят, моют, ремонтируют. Но ключевое событие, совсем не похожее на субботник, происходит в самом большом доме селения. Перед открытой дверью, которого мы стоим, несколько мужчин, встав на корточки, выползают из дома, представьте себе картину.
После вчерашнего.
Они поют обрядовую песню, тянут какую-то веревку. Несколько дядек.
Ух ты.
Комись на стрек. Как вы думаете, кого они сейчас вытаскивают из дома? Три варианта ответа. Три.
Я молчу.
Три. Козла, клопа или домового?
Клопа.
Клопа, главное.
Домового. Козла.
Клопа.
Домового, козла, клопа.
Угу.
Давайте, Игорь.
Так.
Да.
А, Игорь, мы вам сочувствуем.
Домовой.
Домовой.
Неверный ответ.
Остается
это
два.
Ловушка была. Я
остается два вот этих вот. Остается два.
Клоп или козел, короче говоря.
Ну как вчера, осел или слон? Кто?
Клоп.
Клоп.
Верный ответ.
Так, ну, противоречие.
Ух ты.
А я бы сказала, как
ты.
Понимаешь,
клоп.
Игорь, вы гигант просто.
Ну, веревка, клопа.
Лампа ваша, Игорь. Заслуженная совершенно. Сложно
себе
представить, но они тянут клопа. Самого большого из пойманных клопов условно привязывают за усы. И под обрядовые песни выпроваживают из дома. Это один из важнейших обрядов у Коми. Так на протяжении многих веков праздновалось здесь каждый год очищение Вселенной.
От клопов?
От себя.
Это
от себя.
Правильно.
Очистка мира, по мнению предков, современных Коми начинается с очистки своего села или города. Но прежде всего, надо очистить свое жилье.
Вот.
С неизменным обрядом под названием «Проводы клопов».
Да, неправильно. С своего жилья надо начинать.
Конечно. Но это был, может, какой-то ископаемый Коми-клоп, который уже...
Юрген Клоп.
Да, который уже с 17 века занесен в Красную книгу и умер.
О, Господи, гигантский клоп.
Красная книга о вкусной и здоровой пище.
Как интересно. Называли. Я вообще не знала ничего о таком.
Я тоже не знал. Видишь, вот
да,
такая
здорово.
История замечательная. А мы сходили на холм качества, гуляя по микрорайону Изумрудные холмы, вы не встретите мужчин, вытягивающих на веревке ритуального клопа. Однако жители микрорайона заботятся о чистоте своего жилья ничуть не меньше, чем средневековые Коми. Что же касается качества жилья, то его обеспечивает застройщик микрорайона, компания «Эталон Инвест». Застройщик постоянно сфокусирован на вопросе, как сделать жизнь обитателей микрорайона еще более комфортной. Стандарты качества здесь проверены многолетним опытом строительства. Все новостройки «Эталон Инвест» — это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. Квартиры с удобными, продуманными планировками сдаются под чистовую отделку или с готовой отделкой. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
Изумрудные холмы.
Разворот. Как ловко сейчас Лев Гулько применит свой облик и начнет читать газеты.
Начну. Как позорит офицеров России. Об этом пишет
Московская
правда.
Кстати говоря, это вот об этом еще никто не говорит.
Московская правда. Мыслимо ли представить, чтобы старший лейтенант танковых войск или там капитан-ракетчик стратегического значения, майор-десантник пошли разгонять торговок на площади Белорусского вокзала, как некогда бравые московские казаки. Вы скажете, бред. Еще бы. Однако в Инстаграме общественной организации под названием «Офицеры России» подробный отчет об их, в кавычках, подвигов. Почти 3000 сюжетов, когда люди в камуфляже кому-то запрещают курить на улице, разгоняют торговцев возле метро. Все это даже за гранью абсурдистских снов, пишет автор публикации в «Московской правде». Это сейчас электронное издание, напомню,
да.
В интернете. На каком основании общественная организация называет себя «Офицеры России»? Вопрос. Военнослужащие, как известно, действуют только по приказу команды. Или ты служишь, или самовольно идешь громить торговцев и закрывать выставки, определяя, что есть искусство, а что не искусство. Типа искусствовед и цензор в погонах. Так при чем тут вооруженные силы Российской Федерации?
Угу.
Спрашивает автор публикации. Со временем появилась информация, что руководитель этой общественной организации, в кавычках, никогда в армии не служил, не служит. И принимает в нее всех, кто пожелает. Таким образом, непонятно, кто на весь мир позорит честь российского офицера. Но почему молчит Министерство обороны, почему молчит Генштаб? Вообще, как они могут сносить такой позор?
Вообще-то да. Вообще-то да.
Вот вопросы, да? Угу. Министерство обороны. И их молчание тоже позор. То есть, они знают, откуда исходит все это, и помалкивают. Повторим. Мыслим ли представить, что командир танковой роты и командир ракетного расчета РВСН гоняли торговцев дынями на площади у метро? Отдельная тема присвоения права на насилие, которым обладает только исключительно государство.
Ну да, еще подтема это то, что сейчас господин Цветков сказал, что все было в порядке на выставке. Что там?
Что его ввели в заблуждение. Угу. Недобросовестные были.
Да, вообще
подставили.
Вообще не мы.
Угу. Подставили, да. Подставили.
Кто подставил?
Не знаю, кто подставил.
Кролика Роджера. Да. Да. Ну, вот такая вот сегодня московская правда. Как позорят офицеров России, я, в общем, согласен. С заголовком.
Абсолютно.
Вообще. Московской правде. Собеседник сегодняшний, еженедельник, анекдот. Прямо на первой полосе, вот тут Дмитрий Анатольевич, да?
Да.
И господин Володин. А преемник-то кто? Ну как, Володин. Понятно, что Володин. А кто именно?
Как?
Володин.
Такой, да, анекдот. Володин, да. Да.
Шутка юмора.
Да, да, да. Такой
анекдот.
Да,
да. Ну вот так вот. А Дмитрий Быков со своей всегдашней поэтической колонкой на Героя недели.
А кто у него герой?
Сергей Нарышкин, экс-спикер Госдумы. Агент Серый называется его, поэтическая колонкина. Колонка сегодня в еженедельнике «Собеседник». Вот, это все можете, так сказать, тут лицезреть. Ну, и есть любопытное в рубрике «Насмешили» от Михаила Осокина, который, так сказать, вот обычно это делает, да, которого вы все знаете. И игра на виолончели на свежем воздухе попала под запрет. Московский городской суд утвердил решение о том, что это считается нарушением закона.
Да.
На минувшую неделю музыкант одного из столичных оркестров был задержан за то, что он на улице в центре города исполнял песню группы «Юту».
Опять, господи.
Господи.
125-й раз. Да. Ну, что ж такое-то?
Какой-то виолончели фобия совершенно.
Может, это из детства кого-то просто заставляли играть в виолончели в
динамике. Да, перепиливать проклятый ящик.
Нет, у кого-то
виолончели монополия.
Фобия, а у кого-то виолончели филия, конечно.
Ну да, да. Все виолончели должны быть. Монополия на виолончель должна быть.
Угу. Понятно. Да. Ну, может быть, конечно.
Может быть, да.
Может быть. Аргументы и факты. Тема. Продолжаем. Кем и чем гордиться? Это тема номер. А что оставим для следующего поколения? Вот такая. Чем гордится Россия? Разворот такой.
И чем же гордится Россия?
Гордится Россия.
Попытно знать.
Ну, здесь самолетики вот летают, много всяких, да, так сказать, людей, которые опрашивают. Леонид Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Денис Мацуев, пианист, народный артист России. Он же
а вот там написано «Воюем за идею».
Федор Якимчук. Полковник запас, летчик-снайпер, участник боевых действий в Чечне и Южной Осетии.
Это он воюет за идею?
Ну, в 90-е армии пытались развалить извне наши так называемые друзья, но благодаря настоящим офицерам удалось выстоять. Ну, вот такие цитаты. И есть такая тут внизу такая сносочка. Граждане других стран гордятся. И дальше вот Великобритания. Система здравоохранения Олимпийской сборной страны, Ее Величество Королева.
Ну, система здравоохранения. Тут, конечно, есть вопросы про британскую систему здравоохранения. А все остальное...
Белоруссия. Да. Белорусы как нация, природные богатства страны, культура. Федеративная республика Германия. Качество производимых товаров, система здравоохранения, культура.
Угу.
Израиль. Угу. Науки и технологии, история страны, система... соцзащиты. Я бы соцзащиты тоже, знаешь, там тоже вопросы есть в системе соцзащиты.
Везде есть вопросы.
Соединенные Штаты, демократия, экономические достижения страны, наука. Япония, независимость, общественный порядок и безопасность, наука.
Ну да, помнишь, как в «Реальной любви» премьер-министр Великобритании говорил? Говорил, у нас есть, мы страна Битлз, страна Гарри Поттера, да. У нас есть левая нога Бекхэма, у нас есть правая нога Бекхэма.
Ну и афоризм, который тут, так сказать, обычно присылают читатели «Аргументов и фактов», прислал Анатолий Брежнев из Санкт-Петербурга. «Родина любит и без надежды на взаимность». Вот такой афоризм сегодня публикует «Аргументы и факты». Кем и чем? Такой вечный вопрос. Да? Кем и чем гордится Россия? И, кстати, вот такой коллажик.
Портретики,
да?
Портретики.
Коллажик, портретики.
Это там, да, кто? Иван, да, Грозный.
Иван Грозный, Петр, 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 это Невский, нет, да, Пушкин, Толстой, Гагарин. И выглядывающий за дверей Владимир Ильич Ленин. Ну, заходящий.
Что-то такой наборчик-то, конечно, так себе, прям сказать.
Не, ну почему?
За исключением там одной, двух, трех фигур.
Вот. Вот ты вот этих имеешь в виду, одной, двух, трех?
Ну да.
Справа налево?
Не, ну а чего гордиться?
У вас какие-то между собойчики, я не понимаю. Во-первых, я не вижу.
Справа налево.
А слушатели не слышат.
Слушатели не видят, да.
Ну, видят.
А, Александр Невский. Это групповая фотография.
Я пытаюсь просто понять, почему они все время Иваном Грозным и Петром Первым гордятся. Ну, что такое? Прямо... Ох.
Да.
Ну, ладно.
Дальше, кстати.
А, наверное, потому что футболистов нет с левыми и правыми ногами, да?
Это нет.
Место...
Ну, были же футболисты.
Это
почему нет?
Футболисты.
Были. Да. Ну, да, были. Много кто были.
Так, если футболист. Легендарный
был. А Стрельцов?
Ну, да.
Что там говорить-то про ноги? А, доска «Маннергейм» останется в Питере, пишет газета «Московский комсомолец». Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск петербуржца Павла Кузнецова к правительству города и городскому комитету по культуре, содержащий требования демонтажа скандальной мемориальной доски, посвященной финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму. Городские власти заявили в суде, что демонтировать доску, установленную на здании военно-инженерно-технического университета, не могут, потому что они ее не устанавливали. Признать, что правительство совершило действия по установке доски, не представляется возможным. Это не установлено фактически обстоятельствами, объявил судья. Это что, все стихийно произошло? Недоумевал после заседания суда представитель СССР, юрист Илья Ремесло. Стихийно пришли солдаты Говрунов, Мединский и поставили эту доску.
Мединский мимо проходил.
Да, истец мог бы также стихийно ее снять, но мы решили действовать через суд.
Господи.
Вот. Ну, в общем, главное, что останется, да.
Что ты ворчишь?
Не, главное, читайте прошлый номер наш, «Дилетант», про Маннергейма.
Да. Там все,
и там, кстати, все, там все очень.
И про Маннергейма, да. И про доску,
да.
И про Мединского, и про все, что хотите.
Да, об этом пишет «Московский комсомолец». И пишет о том, об одной из транспортных компаний, водителей транспортной компании из города Старый Оскол, Оскол Пастранс, занимающиеся пассажирскими перевозками в Старом Осколе, провели флешмоб, в ходе которого выстроили автобусы в надписи «Путин, помоги». Вот они.
Кривенько, вот. Кривенько, я бы сказал. Да, не доделали, да, не доделали. Кривенько,
да,
кривенько
читается
там.
Читается же все равно.
Нет, все равно читается.
Читается.
Да. У там прилеплено к П, вот нехорошо.
А что должны быть, каллиграфические надписи,
да,
с автобусами, что ли?
Да, все должно быть ровно и пристойно.
Абсолютно. Таким образом, они решили привлечь внимание к действиям местных чиновников, которые, по их словам, вытесняют их с рынка. А, ну, такая вот, автобусами выстроили.
Mm-hmm.
Тоже, знаете, такое.
Да, здорово.
Суметь надо, да.
Mm-hmm. А почему к Путину на «ты» обращается?
Кстати говоря...
А как должен обратиться?
Уважаемый господин президент, помогите, пожалуйста.
Представляешь, сколько автобусов? Представляешь, сколько автобусов? Какая площадь?
Да, да, господи, да. Со всякими этими знаками препинания.
Сразу...
В виде маршрутных такси.
Сразу вспоминается неприличный анекдот.
Да.
Да.
Какой? Потом расскажешь. Коридоре.
Не скажу.
В коридоре. В коридоре. Новая газета. Все, в общем... Охота на стариков – это одна из центральных тем. Мошенники работают по принципу «ноги в двери», ответив на один телефонный звонок, пожилые люди добровольно отдают все свои сбережения. К сожалению, все это происходит до сих пор. И просто вот мошенники обчищают карманы российских пенсионеров, представляясь сотрудниками Центрального банка, и рассказывается история, одна из многочисленных историй.
Вот это очень важно печатать, потому что, конечно, не напасешься на все эти истории, не напасешься примеров, но каждый раз надо предупреждать, потому что бывают волны такие.
Да, и надо как-то вот своих стариков...
Да, да, да.
Оградить немножко, потому что эти гады, ну вот так мягко говоря, да, и у них нет ничего святого, этих людей, поэтому... «Охота на стариков» – это газета, новая газета, она же пишет об ополчении нравов, естественно, о закрытии фотовыставки офицерами России, даже не самоуправство, это Государственный суд Линча.
такое мнение Леонида Никитинского на страницах «Новой газеты». Власти ищут точки спроса на автомобили. Это уже газета «Ведомости». Меры поддержки российской автомобильной промышленности и рынка в 2017 будут сильно персонифицированы и разбиты по секторам автопрома в зависимости от итогов года, сказал во вторник министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Поддержка будет снижаться по тем секторам автопрома, которые сегодня наращивают положительную динамику, пояснил. К примеру, сейчас продолжает сокращаться рынок легковых автомобилей и LCV. Но уже пятый месяц подряд растут продажи грузовиков, гласят данные автостата. Короче, госпрограмма обновления автопарка могут заменить несколькими для отдельных категорий покупателей. В список новых программ могут попасть первый автомобиль и автомобиль для села. Вот им преференции.
Да,
вот это,
кстати,
мы поговорим об этом.
Это мы поговорим. Да. Я вот видела новость о том, что правительство собирается удвоить объемы экспорта российских автомобилей в следующем году. Так мы это как раз вот после середины часа у независимого автоэксперта Ильи Межибовского попытаемся спросить.
Теперь те же «Ведомости», но ссылаясь на Wall Street Journal. Wall Street Journal, ну, это, в общем, как бы, да, их дочерняя же. В смысле, «Ведомости» дочерняя от Wall Street Journal, российская дочка. Как политика влияет на зарплаты? Политические взгляды членов советов директоров могут влиять на зарплату гендиректора. Как только речь заходит о его окладе, либералы становятся консерваторами. В этом случае. А члены советов директоров с левыми политическими взглядами.
Есть различие между либералами и консерваторами?
Есть. Ну, во взгляды же есть.
Нет.
Нет, у них во взгляды. Одни либералы, другие консерваторы. Но когда вот члены советов директоров с левыми политическими взглядами часто превращаются в консерваторов, когда нужно назначать вознаграждение гендиректору. К такому результату пришли ученые Абхинав Гуппа из Университета Вашингтона и Адам Вавак из Университета Нотр-Дам. Проанализировав выплаты в адрес примерно 4000 гендиректоров в период с 1998 по 2003 годы. Вознаграждение топ-менеджеров в последнее время стало щекотливой темой. Многие недовольны тем, что в большинстве крупных американских компаний выплаты гендиректору не увязаны с эффективностью его работы. Недавно проведенный журналистами Wall Street Journal анализ компаний, входящих в индекс S&P 500, показал, что только 3 из 10 самых высокооплачиваемых руководителей управляют компаниями, относящимися к 10% предприятий лидеров по доходности. Предполагается, что совет директоров должны принимать решения, основываясь на интересах акционеров компании, а не на собственных предпочтениях, либерал ты там, или консерватор. Но выводы, к которым пришли исследователи, наводят на мысль, что политические взгляды членов совета могут сильно влиять на эти решения. Пишут авторы публикации. Либералы в советах директоров менее склонны привязывать сумму выплат к результатам компании. Если связь между достигнутыми результатами и усилиями руководителя не очевидна, пишут авторы исследования. Иными словами, либеральные советы директоров реже вознаграждают эффективность. Многие могут задаться вопросом, не стоит ли советам директоров при назначении гендиректоров учитывать политические взгляды кандидатов.
Ну, еще цвет волос можно просчитать.
Вот такая история.
Ты знаешь... Лысины, да, волосатцы можно прочитать.
Ну, наверное, стрижки.
Да, и плоскостопие можно.
И кто как голосует. У кого какое плоскостопие.
Кто как голосует,
это сюда. И кто как голосует, в зависимости от
сюда.
Этого.
Тема для диссертации просто неисчерпаемая, мне кажется.
Да.
Если все можно. Шнобелевская премия, кстати, этим занимается очень хорошо, такими исследованиями.
Британские ученые, я думаю, уже начали.
Британские ученые уже все изучили. Они только потихоньку, они только все сразу не выдают. Оля, вот говорят, почему ты удивляешься, к Путину обращаются как к Богу. Вот ты помоги, Господи, помоги, и Путин помоги.
Валера вот. Пишет. Да, да.
Значит,
Валера.
Смотрите.
Валера прав, абсолютно. Так и есть.
Конечно.
Точно.
Российская газета пишет про армию, что генералам приказали худеть. Более 500 офицеров штаба Западного военного округа сейчас экзаменуют по физической подготовке. А уже несколько лет такой проверке вооруженных сил подлежат все военачальники, вплоть до генералов Министерства обороны. А офицеры с отличными показателями по ФИЗО получают надбавку до 100% должностного оклада. Там есть некие определенные критерии.
Да, это правильно, кстати.
Да, а офицеры, которые не могут пройти вот по приказу министра обороны, военнослужащие, получившие на проверке по ФИЗО двойку, наказывают рублем. Им дают ровно полгода на улучшение спортивной формы. Если через 6 месяцев военный не сдает нормативы хотя бы на троечку, его могут уволить из армии с формулировкой по несоблюдению условий контракта.
Да, 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 это все правильно этим занялись.
Да. А всего определены более 60 различных упражнений, и военнослужащих имеет право их выбирать. К примеру, если он в силу телесной архитектуры отлично бегает, но слабоват на перекладине, недостаток силовых баллов легко компенсирует на гаевой дорожке.
Да, совершенно верно.
Ну да, то есть лишь бы в чем-нибудь действительно реально себя показывал.
Ну, да, просто физически. Он должен быть физически, да. Угу. Рукопашный бой, марш-брошок, лыжный кросс
и так далее.
И пролезал бы в люк танка,
возможно. Достаточно либеральный и по возрасту, и по физическим кондициям, но есть стандарт некий, и это правильно.
Физическая подготовка офицеров из номинальной обязательной дисциплины превратилась в вооруженных силах в реально обязательную и встала в один ряд с таким критерием, как профессиональная выучка военнослужащего, пишет российская газета. Она же, кстати, информирует нас о том, что получить права и паспорт можно будет в своем МФЦ уже с февраля 2017 года. Так что... И обменять, кстати, права там тоже можно.
На что? А, на права.
На права же. Ну, да, понятно, на права же.
Да.
Вот, об этом тоже
информируют. Это хорошо, нас. Да.
Ну и Брэд Питт озвучил свою версию развода.
Так.
Комсомольская правда.
Вот подробнее. Почему ты на последнюю минуту оставил такую важную тему?
У Анджелины Джоли маниакальная жажда власти.
Господи, да.
Анджелина Джоли.
Смит желает занять
сосредоточил своих
Организации
руках,
Объединенных Наций.
Ну хорошо, ну что, ну это не значит, что
начинается. Нельзя письмо быть... съезду какой-то.
Да, нельзя она... быть на ней жена.
Глюцкий,
Рокоссовский,
непредполагаемая связь на стороне не рукоприкладства Питта в наркотическом алкогольном угаре, а желание Джоли занять высший руководящий пост в ООН.
В семье.
В семье, это само собой в семье. Перевыше.
Что-то там он, конечно,
что?
Мутит.
Это дрязги, это все. Ужас какой-то, кошмар.
Не этих откровений мы ожидали от тебя, Лев Моисеевич.
А каких интересов? Про Брэда Питта и Анджелину Джоли.
Ладно, у нас сейчас на очереди краткие новости, потом небольшая реклама, а потом автомобилями займемся.
Разворот. Разворачиваемся в сторону автомобилей сейчас. Илья Межибовский, у нас независимый автоэксперт. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Тут вопросы у нас есть про экспорт наших.
Да, у нас новая программа поддержки российских автомобилей и Минпромторга, о котором рассказал Денис Мантуров. 300 тысяч российских автомобилей к 2025 году на экспорт и так далее. Какая это по счету на вашей памяти уже программа поддержки российского автопрома приблизительно?
Ну, программа поддержки, в принципе, наверное, уже 10-й или 20-й по счету.
Вот, да-да-да.
Но что касается экспорта, мне кажется, только сейчас начали понимать, что действительно это перспективная история. На самом деле разговоры шли давно. Первая, по-моему, объявила Toyota, мне кажется, о том, что они, может быть, будут экспортировать свои Camry, которые под Питером производят. Это было несколько лет назад, но, кажется, так все это и закончилось только объявлениями. Тем более, что Camry в Европе не продавались и, по-моему, сейчас не продаются. Вот. А что касается экспорта, на самом деле, в какой-то ближнем зарубежье, то эти машины давно продаются, и в общем, и много, и в больших количествах. Речь идет, видимо, о каком-то далеком экспорте. Скажем, это или Европа, или Южная Америка и так далее. Ну, в общем, это интересно, при слабом рубле это хорошая история.
Ну да, это вполне может быть, тем более, что если российская сборка, например, автомобилей, известных автомобилей, если она неплоха, то почему ее не поэкспортировать? Это было бы совсем неплохо. Речь ведь идет и об этом тоже, а не только о, собственно... Да и какие у нас автомобили-то вообще-то совсем оригинальные? Я даже не знаю, уже теперь практически нет, по-моему.
Ну, скажем, если мы говорим о «Ладах», да, вот те же самые «Веста» и «X-Ray» – вполне конкурентоспособные машины в своей ценовой нише. Мы же это прекрасно понимаем, мы на этих машинах ездили. И, в общем, здесь я не вижу никаких проблем. Другое дело, вот мне, например, интересно, почему «АвтоВАЗ» закрыл программу по производству, по разработке и производству хэтчбека на базе «Весты». Ну, там сложно. Был какой-то разговор с генеральным директором. Они посчитали, что для них приоритетно такой псевдокроссовер и универсал.
А почему псевдо?
Ну, потому что там нет полного привода, это, в общем, только такой обвес пластиковый и немножко приподнятая машина.
Это только такой макияж получается.
Да.
Хэтч, он бы пошел прекрасно там в той же Европе. Гораздо он интереснее, чем седан, ну, для местных покупателей. Так что, может быть, им стоит еще раз об этом подумать.
Если экспортировать, а если говорить о внутреннем рынке, сейчас, в общем-то, внутренний рынок-то как-то рассматривается как перспективный или как совсем сгнивающий предприятиями, нашими и не нашими?
На самом деле мы понимаем, что сейчас происходит с рынком. Если в штуках, по-моему, в августе, что ли, продажи опять упали на 18%, но на самом деле в штуках это такая, это одна сторона медали, потому что, мне кажется, гораздо правильнее смотреть, оценивать все в комплексе, надо смотреть, насколько рынок упал, скажем, в рублях и в валюте, тогда будет понятно, что с ним происходит, и по отдельным сегментам также смотреть. То есть тут все неоднозначно на самом деле, и вполне может быть, что там в тех же рублях рынок остается примерно на том же уровне. То есть, грубо говоря, россияне тратят столько же денег, сколько и в прошлом году на покупку автомобилей. Такое вполне может быть, это просто надо смотреть. Но для того, чтобы в любом случае понятно, что рынок либо падает, либо стоит на месте, и для того, чтобы он как-то вот вернулся хоть каким-то величинам, наверное, еще несколько лет пройдет. Но думать-то уже сейчас надо об этом, естественно.
А можно ли стратегически выбрать какое-то направление для восстановления рынка, как он пойдет? Можно ли предположить, где, с какого сегмента он начнет потихоньку восстанавливаться?
Ну, можно сказать наоборот, какие сегменты еще долго будут непопулярны.
Ну, тогда хорошо, с этой стороны тогда.
Я думаю, что это, седаны среднеразмерные, безусловно, в общем, они очень сильно проседают, но это не только у нас, это везде. А расти будут кроссоверы, и сейчас растут и будут расти. Очень чувствительно, конечно, вся эта история сказалась на покупателях автомобилей гольф-класса, безусловно. Тем более, в общем, надо понимать, каждый бренд какую выбирает ценовую политику. Там тот же самый Ford, например, у них были огромные проблемы несколько лет подряд. Сейчас вроде бы он восстанавливается. То есть, ну, опять же, все зависит от ценовой политики и от платежеспособности в каждом сегменте конкретно.
Вот скажите, пожалуйста, Илья, вот что бы вы посоветовали людям, и таких достаточно много, которые, в принципе, планировали теоретически менять автомобиль сейчас, который уже доживает какой-то свой, ну, например, 8-10 лет доживает свои. И очень многие сохраняют свой автомобиль и ездят на нем в его 8-10 лет, но это все-таки не вечное дело. И здесь какую применить тактику? Да, некоторых бомбардируют предложениями всевозможные дилеры, даже хорошими рассрочками, например, и так далее. Но многие на это не решаются. Вот как здесь какую-то гибкую политику личную для себя выбрать? Как вы считаете?
Смотрите, я знаю, что я выбрал для себя, и я, в общем, советую то же самое и покупателям. Я думаю, что сейчас очень сильно растет и будет расти рынок подержанных автомобилей, это 2-3-летки.
Так.
И мне кажется, это совершенно правильная история, если человек, задумавшийся о покупке более свежей машины, посмотрит именно в эту сторону. То есть автомобили 2-3-летней давности.
А какой пробег вот можно считать, с вашей точки зрения?
Да, потому что 2-3 года.
Да, это критичным. То есть вот когда она еще считается свежей с точки зрения пробега?
Ну, это в районе 50 тысяч, наверное, километров.
Ага, не больше.
Это совершенно нормальный пробег, да. Это практически свежая машина.
То есть 50 тысяч километров уже 2-3 года существования.
Да. Ага. То есть скорее освежать, чем радикально обновлять, как очень многие, вот мы этим занимались последние годы.
Я думаю, да. Сейчас уже, конечно, не стоит вот так вот тратить деньги, да, наверное, надо как-то поумнее на все это.
Да, но возникает вечный вопрос, особенно для тех, кто не сталкивался со вторичным рынком уже достаточно давно. Как покупать? У кого покупать на вторичном рынке?
Ну, я уверен, что прежде всего стоит присмотреться к трейд-ину у какого-то крупного дилера. потому что у вас будет и правильная диагностика, и юридическая чистота машины, в общем, дилер за это будет ручаться, и будет какая-то гарантия, причем достаточно серьезная, там на полгода или на год, на узлы и агрегаты.
А цены? Цены там
а цены выше
повыше бывают.
Ну, как повыше? На самом деле теряет и продавец, когда сдает машину в трейд-ин, ну, предыдущий владелец.
Это да.
Вот, и, конечно, немножко повысит цены и для покупателя, но это правильно, и вы будете все-таки уверены в этой машине. Гораздо лучше, чем если просто пойдете по рынку.
То есть вот эта разница, она все-таки компенсируется, да, вы считаете? Вот условиями,
я думаю, да,
какими-то гарантиями, качеством и так
я
далее?
Я думаю, да. Опять же, надо смотреть в каждом ценовом сегменте, потому что там в каких-то в B-классе, например, самых дешевых, это я думаю, что просто этой разницы не будет. Так что, я думаю, что так.
Но здесь еще есть, вот не ввязывается ли человек вот этим самым в какую-то довольно частую смену автомобиля, еще более частую, чем та, когда он менял на новый. Потому что здесь все равно гарантия примерно на год, все равно хоть до 50 тысяч. Но ты ввязываешься уже в подержанные автомобили, которые тебе придется менять чаще.
Ну, сложно сказать. На самом деле, вы когда покупаете машину, ну, на какой пробег вы рассчитываете, чтобы потом от нее избавиться? Ну, я думаю, что тоже где-то до 100 тысяч.
Ну, да. Но теперь побольше. Да. Теперь уже вряд ли.
Да, то есть теперь
будет побольше.
Костлявая рука кризиса заставляет скорректировать аппетиты и амбиции.
За 130 периодов.
Ну, естественно, мы понимаем, да, что парк будет обновляться чуть реже, конечно. Но куда от этого деться?
Ну, с другой стороны, может быть, мы просто как-то вот как-то привыкли, может быть, слишком много себе позволять. Ну, там, не мы все, но многие из нас. Потому что, в принципе-то, люди не меняют машины в других странах там каждые 2-3 года.
Смотри, нет, почему?
Нет?
Ну, почему, да, действительно. На самом деле меняют, конечно. Ну, у нас не настолько развитая страна, чтобы менять машины 3 года. Ну, скажем, 4-5 лет, мне кажется, это нормально для нас вот сейчас и в нашем положении.
Ну да, но все равно неизбежно срок увеличится. Да, да, вот...
А у меня тут еще вот да. Одну машину есть такая новость, совершенно замечательная. Это у нас кто пишет, популярная механика, что Ford зарегистрировал патент на бюджетную складную машину для развивающихся стран. То есть там только есть ходовая часть из рулевого управления и зависимой подвески. Силовым агрегатом может быть традиционный двигатель внутреннего сгорания и электромотор. А все остальное можно собирать как конструктор. То есть 2 места, 4 места, кузов, сиденья могут быть жесткими или быть в виде просто каркаса, на который натянута ткань. Можно добавить грузовую платформу или крышу, можно не добавлять. Ну, вот такой пол между мопедом и автомобилем, что-то такое среднее. По-моему, это гениальная идея. Странно, что до сих пор это не практиковалось так по-настоящему.
Послушайте, ну, такие вещи, на самом деле, ну, за исключением вот этого складного форм-фактора, они периодически возникают. Такие идеи, патенты регистрируются, но на самом деле я в это не верю. Это, в общем, для массового рынка и для конвейера технологически это совершенно не приспособлено, абсолютно. Поэтому работать это не будет. Форд уже прокомментировал, на самом деле, вот именно эту историю. Они сказали, что они ежегодно регистрируют огромное количество патентов и разных идей.
На всякий случай.
Но, естественно, на всякий случай, безусловно, да. Но в серию, конечно, ну, я думаю, что это не пойдет.
А на всякий случай это когда станет возможным, чтобы у них было первых? Да, примерно.
Ну,
так.
Может быть, да.
Ну, да, может застолбить эту историю.
Да, застолбить.
Застолбить.
Да.
Все, технологически это не работает.
Да, понятно. Спасибо большое, Илья. Это был Илья Межибовский, независимый автоэксперт. Через несколько секунд, вернее, 2 минуты к спорту.
Реклама. Время покупать. Собственная квартира с отделкой недалеко от метро. Всего за 1 800 000. Звоните прямо сейчас. 495-241-5100. Повторяю. 495-241-5100. Предложение ограничено. Застройщик ООО «МИЦ Инвестстрой». Проектная декларация на новоград. Павлина.ру.
Кризис продолжается. Как защитить свои финансы? Зачем терять, если можно зарабатывать? Правильное управление финансами в непростое время. На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании InvestLife Алексей Широков. Не пропустите сегодня на Эхе в 12.08.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетанты. Карибский кризис». В гостях у Сергея Бунтмана историк Леонид Млечин. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Какой курс по четвергам? Почему именно по четвергам, спросите вы? Потому что есть люди, которых интересует курс исключительно в этот день.
Курс дядюшки По, как многие окрестили, курс Потапенко. Говорим всегда об экономике, о предпринимателях, создающих эту непростую вещь под названием экономика.
Авторская программа «Курс Потапенко» по четвергам после 23 часов.
В ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» заслуженный артист России, руководитель группы «Мистер Икс» Виктор Грошев. «Бабник» в ночь четверга на пятницу после 2 часов.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Вот новый разворот.
Алексей Дурново, о чем ты больше сейчас задумался, Алеша? О судьбе сборной Европы, которая проиграла канадцам ожидаемо 1-3. О ЦСКА, который 0-1 проиграл Тоттенхэму. О горькой судьбе Ростова, который будет сегодня играть. Или о судьбе Сэма Эллардайса, который провел 67 дней. И это единственный тренер Англии, у которого 100% результат.
И все равно уволили. И даже это...
Да. Они провели одну игру и ее выиграли. То есть он останется навсегда в истории.
Тренера все равно уволили, потому что... Но не потому, что они недостаточно крупно обыграли сборную Словакии, всего 1-0, а совершенно по другим причинам. Там действительно история интересная, потому что, значит... По большому счету, его, конечно, подставили, потому что с ним встретились журналисты «Телеграф», которые представились сотрудниками некой фирмы, которая хотела бы приобрести контракты некоторых футболистов, что запрещено правилами английской футбольной премьер-лиги, потому что там довольно четко прописано, что владеть контрактами футболиста может только клуб. На худой конец сам футболист, если он свободный. Но никакие агенты, компании, инвестфонды, третьи лица, родственники, друзья не могут. И что сделал Сэм Эллардайс? Он с ними поговорил и сказал: ребята, я, конечно, вам помогу совершенно бескорыстно, но за 400 тысяч фунтов. И это сказал человек с зарплатой, внимание, 1.5 миллиона фунтов. То есть вот с того...
Знаешь, копейка просто... миллион переживет.
Ну, понимаешь, мы очень любили считать деньги Капеллу, но вот с того момента, как Капелла перестал работать в сборной России, самым высокооплачиваемым тренером сборной в мире автоматически стал тренер сборной Англии. То есть им был Капелла, потому что он работал в Англии до того, как пришел работать в Россию. Потом, когда Капелла из России ушел, им стал Рой Ходжсон, который тренировал Англию вот до последнего очередного очень удачного чемпионата Европы. И Сэм Эллардайс, который сменил Ходжсона, он тоже был самый высокооплачиваемый тренер сборной в Европе и, наверное, в мире, потому что вряд ли кто-то где-то платит больше.
Скажи мне, пожалуйста, после отставки Черчесова будет Сэм Эллардайс тренером сборной России?
Ну, он определенно продемонстрировал некоторые там способности работать с Российским футбольным союзом. Я имею в виду это чисто спортивно, что Словакию обыграл 1-0. Это то, что только у Дика Адвоката получилось вообще.
Да.
Часто со словаками играли, а побеждал только Дик Адвокат. Вот. Но там дальше интереснее, потому что дальше агент Эллардайса поговорил с этими людьми и сказал: вы знаете, сказал он, помимо 400 тысяч фунтов, тренер еще хочет 150 за консультацию. То есть просто за то, чтобы поговорить с ними.
Господи.
Вот. О чем, значит, ну просто компании такой не было. Это были журналисты Телеграф, у которых был полностью записанный разговор. И они все это опубликовали. И бедный Сэм Эллардайс, мне очень хочется почему-то его назвать Ником Эллардайсом, который вот...
Ник Эллардайс — это тот скелет, который был на острове
Сокровищ. Это же старый Ник Эллардайс.
А помощник у него Бен Ганн, поэтому и уже.
Это все было опубликовано. Бедняга Сэм Эллардайс даже не мог сказать, что это не он, что этого разговора не было, что все это, значит, придумали, видимо, российские спецслужбы, чтобы его подставить. Поэтому он встретился с руководством Федерации, и они договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. То есть ему не выплатят. Это на самом деле была бы особая феерия, если бы его уволили, потому что ему пришлось заплатить неустойку за 2 года работы. Это было бы просто... Это была бы, наверное, история века о том, как вот, срубить денег, не сделав ничего. Значит, ты провел 3 тренировки, выиграл 1 игру, поработал 2 месяца.
67 дней,
ты не работал 2 месяца, ты числился на работе 2 месяца, что сборная собиралась там на 2 недели за это время. И вот ты еще неустойку бы получил за это. Но они договорились, что, значит... Они расторгают контракты по взаимному согласию, никакой неустойки. Эллардайс себе спокойно уходит, а сборную Англии в ближайшие 4 матча будет тренировать Гаррет Саутгейт, который один из главных козлов отпущения в истории английского футбола последних лет, потому что
кого уволят?
Да, тот единственный за последние 20 лет случай, когда Англия не просто играла в полуфинале, а имела шанс играть в финале крупного турнира. Это был домашний Евро 96-го года. Там Саутгейт умудрился не забить пенальти. Ну, у Англии всегда кто-то пенальти не забивает. Но тут как-то особенно обидно, потому что это вот не там уже 100-й раз мы бьем пенальти и не забиваем. А это мы
не забиваем пенальти
немцам, когда мы могли. Вот если бы он забил, играли бы в финале. Дома.
Да. Ну, скажи, вот в завершении всех горестей футбольных, сегодня как ты рассматриваешь? Ростов сегодня играет Лиги чемпионов. Тяжело будет ему. Это по определению.
С ПСВ тяжело. ПСВ на данный момент самая мощная команда в Голландии. Но там есть большая тройка. Аякс, Фейенорд, ПСВ. Но сейчас она, по сути, трансформировалась в большую двойку, потому что Фейенорд, он в таком полумертвом состоянии. Поэтому
что там... ему не помешало выиграть у Манчестера в Лиге Европы.
Да. Поэтому там ПСВ с Аяксом тягаются за чемпионство, и ПСВ последние 2 года выигрывает. Но у него там немножко финансовое положение получше. Он может своих игроков удерживать дольше, чем игроки Аякс. Очень хороший тренер Филипп Каку. В прошлой Лиге чемпионов ПСВ вышел из группы с ЦСКА, Манчестер Юнайтед и Вольсбургом, ни разу не проиграв дома, выиграв дома все 3 матча. Ну, тут, правда, они в Ростове играют. И проиграл Атлетико Мадридскому только по пенальти. То есть он с Атлетико сыграл лучше, чем Барселона и Бавария. Но, с другой стороны, ребята, где набирать очки в этой группе Ростова, как не в матче с ПСВ на своем поле.
Да, верно. Но, во всяком случае, Ростов уже сделал свое дело, он уже вышел в групповой этап, и мне кажется, им надо играть весело, раскрепощенно.
Да, им совершенно большое преимущество, и никакого давления. Они могут спокойно играть, ничего не бояться, ничего страшного. Если проиграют, ничего страшного.
Не бойтесь! Будем смотреть сегодня без 15:10. Так, со спортом на это время покончили.
Реклама,
спасибо,
погода, новости.
Да.
Реклама. Прогрессивная общественность внимательно следит за развитием жилого комплекса бизнес-класса «Пресня-Сити», стильного объекта столицы от компании «Куалко» и «МР Групп». Здесь все отвечает требованиям жителя мегаполиса. Исторический центр Москвы, 5 минут от метро улица 1905 года. Прекрасные панорамные виды, полноценная инфраструктура, детский центр развития, эко-маркет, фитнес-центр. Цена всего от 8 миллионов рублей. «Пресня-Сити». Звоните 966-0766. Проектная декларация на сайте «Пресня.Сити».
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая ПЭТ-диагностику и лучевую терапию по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
В ночь со среды на четверг с 0 до 3 часов слушайте ночной эфир Ирины Воробьевой «Одна».
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы», 91.2 в диапазоне FM.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Репорез.
Репорез и гуса что?
И гуса, Никита гусипролет.
Гусипролет.
Вот. Да.
И 8 градусов тепла у нас. Резкое потепление с предыдущего часа на целый градус. Влажность 84%. Ветер северный 2 метра в секунду. А днем будет 5 или даже 10. Атмосферное давление 753 миллиметра. И... днем у нас, ну, в общем, 9-11 и не больше. Но я должна всем еще раз, я не могу не поделиться этой счастливой новостью.
Поделись.
Каждый, не то что каждый час, а просто каждые 15 минут.
Уже поделись.
Смотри, значит, в пятницу, у нас сегодня что, среда? Послезавтра будет 14 градусов, в субботу, воскресенье, понедельник 16, и даже во вторник еще 13 сохранится. Представляешь, там, правда, некоторые дожди из пятницы намечается, но не сильно.
Представляете, как оптимистично будет выглядеть метеоскоп на следующей неделе.
Ура!
А сейчас мы займемся всеми удивительными предложениями и коллизиями. Это после программы «Эхо». 10:05. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Продолжаем разворот. Полный или неполный запрет абортов в России? Как все бросились подписывать, поддерживать или не подписывать, или не поддерживать? Запрет бэби-боксов. Об этом мы поговорим с теми, кто действительно знает, что такое бэби-боксы, а не просто представляет себе какую-то в своих странных дримзах эту картину. Мы еще вернемся на некоторое время к выставке, потому что там тоже удивительная ситуация.
Там сюжет неожиданный какой-то поворот и разворот получился.
Частично с теми же персонажами, кстати говоря. Ну и сегодня будут опубликованы результаты расследования, очередная порция результатов расследования о сбитом Боинге 17 июля. Уже 14-го года. Сколько времени прошло. Но появляются те результаты, которые, честно говоря, были многим и многим понятны уже в первый день. И полетим на Марс. Собираемся ли мы на Марс? Вот Маск собирается на Марс и говорит, что нужно не менее там миллиона человек или сколько-то там для того, чтобы это себя окупило. Уже
ну, попробуем провести набор в первый миллион жителей Марса.
Да, все по порядку, и мы сейчас займемся абортами и бэби-боксами.
Ну, я же говорил, реклама!
Мы могли бы спеть вам частушки или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню, но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Только классика, промышленное и строительное оборудование премьер-класса. www.kuvalda.ru.
ООО «Энтузиазест», Самара, улица Победы, СОГРН, 102-63-01-703-010.
Российский бизнес-форум «Атланты». 4-5 октября, Крокус Сити Холл. Алексей Кудрин, Владимир Познер, Тони Фернандес, Петр Авен и еще 30 топ-спикеров. «Атланты» – твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни. Звоните 495-480-77-22 для лиц старше 16 лет.
Разворот.
Итак, вот, смотрите, петиция, которая подписана, смотрите на нашем сайте хотя бы, петиция, поручаем АНО за жизнь и так далее, там есть выходные данные, передать это обращение президенту Российской Федерации. За жизнь АНО, это организация, да, Российской Федерации и в другие инстанции. Что здесь написано? Написано, пункт первый, признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа. Существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом. Второе. Запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности. Запрет противозачаточных средств с абортивным действием. И далее о вспомогательных репродуктивных технологий, которые унижают и так далее. Ну и пятый пункт финансовый выделение из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимум.
Прям каждый пункт песня. Ну,
каждый
хорошо,
пункт
да.
Песня, о каждом можно говорить. Причем интересно, что запреты абортов, запреты разводов. Послушайте обязательно передачу «Цена революции», где выступал демограф Марк Тольц у Михаила Соколова. Как раз об этом и было. Об истории запрета разводов, абортов, так называемого укрепления семьи. Всегда это начиналось первым пунктом помощь семьям, беременным женщинам.
А потом оставались матерям, одни запреты.
А потом оставались одни запреты, прочерки и прочие вещи. Но говорим мы немножко не об этом. Вот на этой фотографии, которую я распечатал себе, вот этот скан, написано пятым пунктом, написан патриарх Кирилл.
Среди
подписывает
патриарх
именно этот документ. Угу. И здесь адрес не зачеркнут, потому что он всем известен. Резиденции патриарха. Чистый переулок, дом 5, город Москва. Написано «да» и написано «ПК». Ну, как я теперь я понял, что написано на дверках таких вот
химии.
ПК. Написано ПК. Итак, здесь дорога раздвояется.
Вот смотри, да. У меня есть открыта просто газета МК,
вот,
которая
пожалуйста.
Подробно разбиралась в этой истории. И она тоже утверждает, что да, действительно, это подпись патриарха. И эта новость
вот
разлетелась.
Это ПК, да?
Да, по сетям, по СМИ. И вскоре последовало разъяснение от пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова, читаю я МК, который утверждает, что в обращении речь идет о выводе абортов из системы ОМС, то есть о необходимости сделать их только платной медицинской услугой, что, кстати говоря...
Где это?
Что... предложил сразу депутат Милонов, едва выбравшись в Государственную Думу.
Да бог с ним, пускай он предложил, но речь идет не о Милонове.
И более того, в сообщении на сайте РПЦ оговорки об ОМС тоже нет, отмечает МК. Днем, во вторник, вчера, на сайте РПЦ было опубликовано сообщение пресс-службы о том, что он таки поставил подпись под обращением граждан за запрет абортов. Патриарх поставил свою подпись под документом. Здесь же говорится, что нужно прекратить существующую в стране практику легального убийства детей до рождения, внести в законодательство необходимые поправки, которые бы закрепляли за зачатым ребенком статус человеческого существа, запрет хирургических медикаментозных прерываний и так далее. В общем, короче говоря, история, покрытая полным мраком, потому что, несмотря на все вот эти вот подробные выяснения МК, все равно ни МК, ни читателям, ни нам остается непонятным, что подписывал патриарх
подписывал. А теперь я о раздвоении дороги. Вот здесь.
А если... тут вот есть как раз... Тут же приводится твит вот ровно про раздвоение.
Вот давай про раздвоение, твит... может быть, он другой.
Нет, он не другой, он как раз на эту же самую тему. Твит Алексея Навального, который написал: «Не понимаю, почему все удивляются, что Кирилл за запрет абортов. Он же патриарх РПЦ, и положено за это выступать. Папа тоже выступает». Конечно, Алексей Навальный, но разумеется, он должен за это выступать, ему положено.
Так, да. тогда.
Но только как это делать?
Нет, нет, нет. Дело не в как.
Никак.
Для меня совершенно дело не в как. Дело в том, что патриарх Кирилл подписал это обращение. Ну, пожалуйста, подписал обращение. Он может это сделать в проповеди, в документах, в чем угодно. Он обладает огромнейшей духовной властью. И может убеждением. Хорошо. Он может внести даже законопроект, даже может подписать
а вот
из моральных соображений.
А вот я с тобой не согласна насчет законопроекта.
Зачем отказываться от этого? Вот зачем отказываться?
Не, подожди. Стоп. Не соглашусь. Я абсолютно не понимаю, почему патриарх должен вносить законопроекты.
Он не должен, он может.
Нет, ну а почему он может? Что ему мало? Трибуна патриарха и проповедь патриарха, и слово патриарха – это мало, что ли?
Это очень много.
Это так же, как папа, прав Алексей Навальный, который выступает ровно за то же самое. Но одно дело, что папа это выступает и заявляет, или это написано в социальных доктринах, например, в каких-нибудь. И совсем другое дело подписывать петиции и требовать закона. Согласись, что это разные истории?
Это патриарха. Разные истории, но я думаю, что
патриарх не законодатель,
и папа был бы доволен. Если вот страны и поддерживают те страны, те правительства, которые запрещают аборт. Хорошо.
Одно быть довольным, да. А другое дело выступать в совершенно несвойственной тебе функции.
Ну хорошо. Он считает, что патриарх Кирилл считает, предположим, что нужно это сделать на законодательном уровне. Он имеет право это считать.
Он имеет право это считать.
Хорошо. Зачем, зачем отказываться от подписи в этой петиции,
а вот
которая есть? Ну, как-то сказали, мы подписывали не то. Ну, что же вы подписываете тогда? А что же вы подписываете тогда? Здесь нет никакого, ни одного слова о выведении из обязательного медицинского страхования, выведении абортов. Здесь ни одного слова. Здесь написано «запрет хирургический тра-та-та», «запрет с абортивным средством противозачаточных, свойствами противозачаточных средств».
А вот объясни мне еще одну вещь. Тогда не раздвоение, а расстроение получается. Вот известно же, уже существует, это ведь не то, что какая-то вот совсем такая новая история, понимаешь, про которую никто ничего не знает. Это даже не там новые какие-нибудь технологии репродукции, которые еще такая вот терра инкогнита. Это вполне себе существующая веками, десятилетиями в нашей стране история, про которую все хорошо известно. И уже есть большой опыт накопленный и практика. И уже все знают, что происходит, когда запрещают,
да.
Например.
Ну вот смотри, здесь мы
зачем
переходим
снова,
в другую
зачем
сферу.
Снова, не вспомнив о том, как это работало раньше, зачем снова идти по тем же граблям? Я не понимаю.
Вот патриарх и вот все вот эти религиозные неправительственные, некоммерческие организации. Они имеют право этого требовать и имеют право проповедовать и говорить против абортов. Они имеют это право, и совершенно все понятно. Далее. Мы идем по цепочке чуть-чуть вбок. Мы идем к уполномоченному по правам ребенка. Который... Все очень хорошо, что она многодетная мать. Замечательно, что она такая православная. Но... Ей уже теперь этого не должно хватать. Ей нужно думать о общественных и государственных последствиях. И когда она говорит, все прогрессивное человечество идет к запрету абортов, посмотрим карту, где запрещены, а где не запрещены аборты.
Ну,
смотрим
расскажи.
Карту. В Чили, на Филиппинах запрещены полностью аборты. Частично в тех странах, которые, например, у которых есть конкордат с церковью, например, в Польше, там запрещены за исключением медицинских данных. Мальта, Ирландия, которая боролась, но сделала теперь исключение для действительно криминальных зачатий и прочего.
Как и Польша.
Есть дискуссии об этом. Но говорить какие-то вот такие вот фразы в воздух, и потом мы посмотрим еще, как уполномоченный по правам ребенка, который вдруг побежал впереди паровоза, потому что все, что говорится великими морализаторами, особенно православными и патриотическими, оно заведомо правильно. Побежала и отбежала назад, об этом чуть позже, а сейчас еще один аспект. Аспект нововведений в области там, прав ребенка и семьи. Бэби-боксы.
Елена Мизулина,
да.
Елена Мизулина на своем сайте сообщила, что правительство России дало положительный отзыв отзыв на законопроект, который она инициировала, о запрете бэби-боксов. И мы сейчас поговорим об этом прямо вот очень подробно с человеком, который занимался этим.
Елена Ольшанская.
Да, непосредственно, и занимался судьбами детей-сирот. Ну, я только скажу еще, пока мы связываемся с Еленой Ольшанской, что здесь говорится, что поощрение от отказа детей не избавляет матерей от сложных жизненных обстоятельств, а лишь усугубляет ситуацию, порождая негативные отдаленные последствия. А запрет на установку бэби-боксов, полагает Мизулина, устранит правовой пробел в российском законодательстве, и в том числе порочную практику анонимного оставления новорожденных детей в специально создаваемых
для этого. А теперь Елена Ольшанская. Елена, добрый день.
Елена, доброе утро.
Да.
Ну, как вам инициатива Елены Мизулиной? Что вы скажете по поводу вот этих всех перечисленных ужасов?
К сожалению, перечисленные ужасы я не услышала, что только что подключилась к...
Да, неважно, но ужасы то, что это поощряет, да. Поощряет матерей оставлять детей. Что такое бэби-бокс?
Ну, это однозначно поощряет матерей, провоцирует матерей оставлять детей. Это очевидная абсолютная история. Но я в такой, наверное, сложной ситуации нахожусь, потому что, конечно, я очень критически отношусь к бэби-боксам, регулярно об этом говорю публично, но я также не сторонник тотальных запретов, чего бы то ни было в принципе, даже неэффективных и ненужных. Угу. Социальных технологий. Плюс, как бы, есть, конечно, некоторые вопросы к самому законопроекту, где, например, речь идет о приостановке деятельности всей организации. А насколько нам известно, организации, которые занимаются только бэби-боксами, ну, их очень мало. В основном у них более широкий пласт работы, например, там, например, какой-нибудь предобортный консультирование. Потому что это чаще все-таки такие организации с определенной такой направленностью, да, и, например, могут быть приюты для женщин. Понятно, что если мы говорим о приостановлении деятельности именно организации, а не конкретно этого проекта, то все эти их услуги, все их подопечные, естественно, пострадали, не только она, потенциально анонимная отказница. Да? Поэтому, конечно, мне кажется, что это нужно делать не так, да, но если вопрос про сами бэби-боксы, то да, я согласна, они бесполезны.
Хорошо. Предположим, они бесполезны.
Бесполезны или вредны?
Ну, как бы, это довольно сложная история. Почему? Потому что, вот, например, мы, когда начали этим вопросом интересоваться, я опять же говорю, что мы не занимаемся ни борьбой с бэби-боксами, ни вообще темой бэби-боксов. Мы занимаемся, в числе прочего, наш фонд занимается профилактикой отказа от новорожденных с молодыми женщинами, которые отказываются от своих детей в родильных домах. Ну, чаще всего в родильных домах. И с ними работаем, мы помогаем. Только поэтому, когда возникла история с бэби-боксами, я, безусловно, обратила на нее внимание, потому что не было очевидно сразу же, что это ровно как бы наша категория мам, те, с которыми работаем мы, это они пойдут туда и будут отдавать своих детей, потому что они абсолютно как бы в такой стрессовой ситуации, очень тревожной, очень ненадежной, они боятся, что они не справятся, они боятся, что они будут плохими мамами там, да, и они ищут какие-то выходы, и в публичном поле их практически этих выходов нет. Даже про нашу службу знают очень немногие там, да, а вот реклама бэби-боксов для них будет совершенно четким флажком, что вот это вариант заботы о своем ребенке. Поэтому, собственно говоря, начала про них читать.
Хотя бы возможность спасти жизнь.
Ну, вот это хотя бы возможность спасти жизнь, вы понимаете, вы делаете очень большое допущение, что вот та мама, о которой я сказала, в отсутствии бэби-бокса почему-то своего ребенка убьет. Да, на самом деле, конечно, ни одна мама, у которой есть линия поведения заботы о своем ребенке, которая об этом думает, ребенка убивать не будет. То есть какое-то очень представление у вас о женщинах, я бы сказала, странное, да?
Нет.
Если вы как мужчина, допустим, можно, если я вам задам вопрос, а кто мужчина, а вы остались один с ребенком, ну, не знаю, маленького возраста, даже вы родить не можете, ну, допустим, мама вам оставила ребенка и исчезла навсегда. И у вас тяжелая жизненная ситуация, вы бьете своего ребенка?
Я скажу, шут с ней с мамой, я скажу. С мамой я справлюсь. Я справлюсь.
Нет, но...
Подождите, вы поймете, что вы не справитесь, то ребенку можете отдать детский дом или родственникам. Но ситуация, что вы не справитесь.
Тогда я скажу шире, мы разберемся. Я сейчас не про убийство, я сейчас про совершенно отчаявшихся девчонок, которые остаются без помощи и которые могут не убить, которые могут его подбросить абы куда. И очень большое, насколько я понимаю, очень есть большое такое и с огромной инерцией неприятие
неприятие девочек, вот таких, которые, которые решились родить ребенка, или так получилось, что они родили ребенка, ну, исправляйся сама. Их отовсюду выпихивают.
Да, иди на улицу. Да, и родители вот, до сих пор существуют родители, которые убить, говорят, прочь из моего дома, например.
Это чудовищный и крайний, и, я надеюсь, редкий поступок. Вот. А тут просто бросить, не обеспечить. Вот другое дело, как им помочь? И бэби-бокс это такая крайняя штука тоже.
Вы слышите то, что вы рассказываете? Я с вами абсолютно согласна. Я говорю, что есть у нас в обществе очень плохое отношение, к сожалению, действительно, к тем мамам, которые не стоят. Это факт. И с этим нужно работать. И здесь работа с ней, вас, например. Она куда важнее, чем моя, потому что меня не слышно, то, что я делаю. А вторая история, что в этом отчаянном положении девочке некуда пойти, и ей нет, то есть вокруг нее вот нет этого, нет соломки, никто не посел, нет какого-то поля поддержки. Да. Я абсолютно согласна с этим нашими словами. А дальше появляется какой-то странный вывод, что ситуация, когда у нас есть человек, который нуждается в поддержке, находится в отчаянном состоянии, этой поддержки нет, нам нужно установить для него техническое приспособление для сдачи ребенка. Как вот одно мысли пришли к другой? Для меня, ну, как бы, они между собой не связаны. Я вам скажу, на самом деле, вы не от одной пришли к другой. Вы сначала узнали про бэби-бокс, а потом попытались его мысленно в эту ситуацию впихнуть. И вы там нашли его место. А если бы вы про него не знали, допустим, вы вообще не знали бы, что на свете есть бэби-боксы. И вы описываете ровно ту же ситуацию. Вот эти отчаявшиеся девочки, которых все осуждают, которым некуда этого ребенка впихнуть. Скажите, пожалуйста, вы бы рассуждали, а что тут можно делать? Вот на каком этапе распределения вы бы придумали бэби-бокс? Ни на каком. Понимаете? То есть вы бы подумали, давайте мы сделаем что? Там, например, там легальную, простую ситуацию открытого установления, там, как в некоторых странах, пока сколько девочка может сама там этого ребенка отдать в семью и знать в какую. Потом вы подумали про то, что нужно, например, какие-то сервисы помощи этой девочке. Может быть, если ее поддержать, она же может быть этой мамой своему ребенку, да? Значит, нужно на первом этапе нужны какие-то консультации, чтобы она смогла с кем-то поговорить еще на время беременности. И ей могли бы рассказать эти варианты, что ребенка может отдать здесь на абсолютно уверен, что она не хочет его воспитывать. Она может его оставить себе, она получит эту поддержку. А дальше нужна сама поддержка, помимо этих консультаций. Говорить этого мало.
Вот опять тогда вопрос, Елена, вы совершенно, абсолютно справедливо все, что вы говорите. Но это вопрос, опять-таки, бесполезность или вредность? Потому что вы говорите о бесполезности, а Мизулина говорит о вредности.
Я не могу не ответить, почему. Потому что это такая очень странная, на самом деле, история, объективно странная. Бэби-бокс — это технология, вокруг которой не может быть никакой доказательной базы. Почему? Потому что ее главное, главный элемент — это анонимность клиента. Да. Не просто анонимность. Когда, например, клиент анонимен, но приходит в службу консультации. Например, у нас в нашем фонде есть консультация для приемных родителей, и они могут быть анонимными. То есть если человек хочет, он может назвать, там, не знаю, Мишей, а на самом деле там он Вася. И нам это все равно, потому что он приходит в трудной ситуации, и у нас нет никакой необходимости там спросить его паспортные данные.
Ну да, ситуация от этого не меняется. Да.
Конечно, они анонимные, но мы видим же его человека, мы понимаем его ситуацию, если она пошла как бы очень сильно не туда, мы можем там дать ему какие-то варианты, там, как ситуацию спасти, в конце концов, если мы понимаем, ну, что все очень-очень плохо, мы можем вот деанонимировать эту ситуацию, в конце концов, там, да, и мы можем, например, потом проанализировать, сказать, ну, в основном приходят анонимно такие люди с такими проблемами. Что с бэби-боксами? Там нет ни одного живого человека, там нет ни там камеры видео, там нет ничего. Мы не знаем, кто туда приходит. Никакие исследования не могут выявить эту ситуацию. И поэтому понять, как бы, в каких ситуациях он работает, да кто его реальные клиенты, нет никакой возможности. Я читала 3 исследования, да, которые я нашла в интернете. Ну, все, что нашла, то читала. Может быть, их ошибаюсь. Но я знала, кстати, там, в большинстве статей каких-то, которые про них пишут, ссылаются чаще всего на одно из них, на немецкое, которое довольно было сделано там в течение 10 лет. Такое объемное, когда все поставщики, ну, там не только бэби-боксы, но и роды еще исследовались. Все поставщики этих услуг в Германии, это, конечно, не государственная организация, были опрошены, там были опрошены некоторые мах, которые проявились. То есть что можно, какой вывод они сделали? Ну, вот ровно то, что я вам говорю, что все разумные, вообще непонятно, что там происходит, но все до одного клиента, которые хоть как-то проявились, то есть те, которые потом деанонимировались, да, которые пришли за своим ребенком или рассказали об этом, они, ни один из них не планировал своего ребенка убить и не мог его убить. То есть все люди, про которых что-либо известно, не были все ситуация потенциального убийства. А вот кто остальные люди, нельзя понять никогда. То есть к чему, ну, из того, что нам известно...
Давайте просто сейчас сделаем... Елена, давайте сделаем... Просто у нас сейчас мы вылетаем из всякого времени. Просто очень хочется сделать вывод. Скажите, пожалуйста, сомнения по поводу бэби-боксов, я понял, есть. И очень серьезные. Запрещать это как вообще, как явление, это действенная мера с запретом организации и с поражением в правах организации, которыми этим занимаются?
Запрет прав организации, с моей точки зрения, абсолютно недопустимая мера. В принципе, я против выступаю. А вот запрет боевых я бы шла по-другому. Я бы их полностью игнорировала, запретила бы финансирование государственного деятеля. Потому что вот это есть. Все почти боевых существуют за счет бюджета. Это тоже нужно понимать. Большая часть из них повешена на госзадания регионов, и они закупают все на официально. То есть это наши деньги. Вот пусть жертвователи каталистских организаций делают, что хотят своими деньгами, но мои налоги на неэффективные технологии абсолютно очевидно неэффективны. Там. И более того, например, почему, чем сейчас руководствуются депутаты, они ссылаются на конвенцию прав ребенка и на рекомендации, собственно говоря, вот этих самых международных крупных организаций по защите прав детей, которые всем странам, в которых есть бэби-боксы, пишут вежливые письма, что это неэффективная технология, будьте любезны, ее в госсектор не берите.
В госсектор не брать. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Ольшанская. Я бы хотел...
Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Да.
Я бы хотел ваше мнение услышать. Вы здесь бурно высказываетесь, но я бы хотел ваше какое-то такое выраженное в числах время. Скажите, вы за запрет бэби-боксов? Вы поддерживаете запрет бэби-боксов или не поддерживаете запрет бэби-боксов? Если вы поддерживаете запрет бэби-боксов, 660-06-64, если вы не поддерживаете запрет бэби-боксов, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот я именно так спрашиваю. Вы поддерживаете запрет бэби-боксов, тогда 660-06-64, или вы не поддерживаете запрет бэби-боксов, 660-06-65? Я именно так спрашиваю, потому что поддерживаете ли вы сами бэби-боксы, это гораздо более сложная история. А вот этот категорический запрет, который предлагают в... у нас
голосуйте, пожалуйста, ближайшие несколько минут. У нас-то сейчас на очереди краткие новости, небольшая реклама. И после новостей, после середины часа, мы эту тему продолжим и завершим, и перейдем к еще одной.
Да.
Разворот.
Ну, давайте сейчас завершим предыдущую тему, особенно ее часть с бэби-боксами. У нас много народ проголосовало, из них 8,3% по телефону поддерживают запрет на бэби-боксы, 91,7% не поддерживают полный запрет. А вообще, мне представляется, если государство не хочет поддерживать, то пусть не поддерживает, но пусть разрешит и такую форму любым церковным организациям, другим общественным организациям, и такую форму. Это, я понимаю, что это крайняя мера, я понимаю, что это крайняя ситуация. Насчет поощрения такого, вот вы говорите, да какая мать, вообще-то я могу сказать, что да какая мать согласится отдать своего дорогого ребенка, но бывает всякое. Особенно в неприятии, и общественном неприятии, и семейном неприятии. Ну вот получилось, что девочка молодая, получилось, что случилось, что она родила.
В конце концов, случилось, что она родила, и случилось, что у нее просто нет мозгов, и она не соображает, куда пойти, кому обратиться за помощью,
какую
как больницу? Правильно
она
распорядиться с ребенком.
Да, в роддоме запишет
нет,
ее имя
она просто,
там, и так
она
далее.
Может быть, она может быть абсолютно безмозглой дурой. Но даже для абсолютно безмозглой дуры
должен быть
предусмотрен какой-то человеческий вариант, кроме мусорного бака.
Да.
Ну что, у нас
вот
что-то было?
Спасибо вам за все ваше мнение, да, развернутые здесь очень серьезные.
Давай пойдем дальше, потому что у нас есть еще одна сегодня
очень важная
тема.
Разворачивайтесь в марше!
Сегодня будут обнародованы результаты, очередные результаты следователей голландских о причинах гибели Боинга. малайзийского Боинга в небе над Украиной. И эти причины уже касаются того, откуда было, что он сбит ракетой, откуда была, какой ракетой, откуда была она запущена. И, в принципе, тут Кастина серьезно проясняется. Гардиан свою утечку опубликовал вчера, и мы имеем возможность ее прочесть сейчас и вам кратко, во всяком случае, изложить аргументацию. Вот сейчас Бычкова уже исчиркала все.
Да, я уже тут просто, у меня две страницы распечатки из Гардиан, где подробно рассказывается, что, собственно, там будет представлено в этом докладе. Доклад – это расследовательская такая команда, структура голландская, которая провела большую работу, которая изучила большое количество самых разных источников. И что, собственно, какие выводы будут делаться? Значит, во-первых, известно, что выстрел был произведен, вот этот залп по Боингу из системы «Бук», которая называется «Земля-воздух». Да,
это
класс «Земля-воздух». Да, извини, я неправильно сказала. Международные источники, дипломатические источники также утверждают, что абсолютно точно установлена Google-локация места, где находился этот «Бук», откуда он стрелял, и это место, которое было...
Под Снежным.
Под Снежным, да, и находилось под контролем сепаратистов. Установлено, кому принадлежал этот самый «Бук», а принадлежал он зенитно-ракетной, 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. И установлено, каким образом он там оказался, собственно, в районе этого Снежного. 17 июля он туда прибыл и пересек границу. Это все четко известно. Это известно по данным американских спутников и по всевозможным засветкам этого «Бука» на территории, подконтрольной сепаратистам. И после того, как был произведен этот выстрел, а выстрел, утверждают голландские расследователи, был произведен по ошибке, потому что они приняли «Боинг MH17 за украинский военно-транспортный самолет.
О чем говорили сразу.
Да. То есть здесь, я подчеркиваю, это важно, да, здесь голландцы не утверждают, что злонамеренно уничтожили гражданский самолет. Они считают, что это было сделано по ошибке. После этого «Бук» был переведен обратно через границу в Россию на следующий буквально день. Очень интересно, что они пишут по поводу собственно военнослужащих, которые нажимали или не нажимали на кнопку. Согласно этому докладу Ван де Ройера, они не могут идентифицировать конкретного человека, который нажал на кнопку «Бука» и поразил гражданский самолет. Но существует список из примерно 20 имен российских военнослужащих из 53-й Курской бригады, которые могут считаться вот таким широким кругом подозреваемых. Совершенно точно, что в дальнейшем эти имена и вообще все эти материалы будут переданы для будущего криминального дела. И из этих 20 имен голландцы предполагают, что можно с большей или меньшей вероятностью выделить 3 или 4 имени военнослужащих, которые непосредственно управляли этим «Буком». То есть мы понимаем, что рано или поздно имена людей, которые нажимали на кнопки и наводили «Бук» на гражданский самолет и думали, что это военно-транспортный украинский самолет, нет, видимо, никакого сомнения, что рано или поздно эти имена тоже будут установлены точно так же, как была установлена локация и все остальное.
Да.
Вот это главное, что есть в этой публикации в британской газете «Гардиан». И то, что, судя по всему, сегодня будет обнародовано в докладе о расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» над Украиной в 2014 году.
Илья из Петербурга пишет, шапка на Варе продолжает гореть синим пламенем. Вброс данных о воздушной обстановке, которым 2 года в обед, за неделю до презентации второй части доклада, да меньше, чем за неделю, да, не что иное, как чахлая попытка задержать публикацию.
Да, ну, вот да, Данила из Тульской области пишет, лет через 50 узнаем, что было на самом деле. Нет, Данила, нет, мы так думали действительно в 2014 году, что мы очень не скоро узнаем, как было на самом деле, но мы сейчас видим, как очень быстро обрабатывается и получается информация, и мы посмотрим просто, какие возражения против этих нынешних аргументов.
Елена говорит, вчера нам тут в Финляндии сообщили, что финны предоставили, об этом пишет Гардиан, да, свою установку «Бука» для опытного выстрела и установили, что выстрел был произведен новым снарядом, которого нет на Украине. Которого нет на Украине. Да, на вооружении украинской армии нет.
Ага.
Вот.
А там еще ведь самолет
летал. Это было здесь. Нет, да, самолет уже перестал летать давно, потому что он уже улетел.
То есть отлетал самолет, да?
Да.
Нет.
Да все ополченцы, самолет. Да, именно тогда орали, что сбили транспортник ВСУ Украины. Мы это слышали, видели просто. Мы это слышали, видели. И мы с Сакеном в тот же день, у нас был 3-часовой эфир в Киеве, на Вестях. Нас еще слушатели, особо патриотичные, ругали, зачем вы сепаром звоните. А мы звонили туда. Мы звонили, и там говорили, да, было у нас то, а точно не можем сказать, а чей это? А вы позвоните Гиркину, отдайте нам
кстати,
телефон.
Да. Кстати, да, один из источников, с которым работали тоже расследователи, это вот многочисленные видеоматериалы и записи, потому что эти же люди сразу стали выкладывать видеоролики, снятые на телефоны.
Да, конечно, спалил он тогда, Дмитрий прав совершенно.
С хвастовством, что они подстрелили этот самолет.
И телек показывала абсолютно зомбоящик, показывал радость сепаратистов.
Ну, конечно, да.
Венедиктов
это
был
все
прав, да, с самого начала мы говорили о том, И вот этот был пропущен момент, тогда очень многого могло не быть. Но тогда в своей заносчивости, очень серьезной, Россия не посчитала нужным, и Путин не посчитал нужным сообразить и быстренько все свалить на сепаратистов. Можно было всю эту безнадежную историю слить в один день. Слить в один день весь этот дивный конфликт с его там санкциями, контрсанкциями.
Тем более, что сейчас мы видим просто каждый день, как сливают этих сепаратистов одного за другим.
Да, кого сливают, кого вешают и так далее.
Угу. Кто почему-то внезапно становится самоубийцей.
Транспортник. Что транспортник, да, Альберт, что транспортник, да? Они говорили, что они сбили, мы сбили. И там потрясающе в разговоре было. Что еще один? Что ли? Они не поняли, что это то самое, что они сбили. Это вот тот Боинг, который потом нашли.
Елена пишет про Беллингкэт. Да, действительно, там тоже есть ссылки
Беллингкэт
на Беллингкэт. Но и что Елена пишет, что он не является исследовательским центром и не выдерживает никакой критики. Но все дело в том, что данные Беллингкэт, как написано, по крайней мере, здесь в Гардиан, использовались тоже, но далеко не как единственный источник.
Естественно, сейчас-то мы имеем дело с тем, что следствие показывает. И можно его обвинять, как собеседник Гардиан говорит, они там все бюрократы, все это ужасно долго длится. Да, долго длится. Причем тут Беллингкэт-то сейчас? Это собранные данные, которые долго, нудно анализировались.
Еще раз я скажу, что источники информации, данные собирались не только и далеко не только из Беллингкэт. Это также военные и дипломатические источники, самые разные, разных стран. Это данные американского спутникового наблюдения, это данные обработки видеоматериалов специалистами. То есть тут, конечно, все вполне серьезно.
Ну, провели что? Уже живой эксперимент. Провели. Живой эксперимент.
Конечно.
Так что здесь все одно к одному сходится. И здесь говорят, как раз в Голландии находится, когда-то построили замечательный город Гаагу. Пишет наш.
Именно в Голландии.
Да, именно какое в Голландии. Совпадение. Вот какое совпадение. Да, построили замечательный город.
Красивый, Гаагу. Старинный.
Сильно
город.
Отличается от пассажирского. Сильно, Альберт, отличается от пассажирского точно.
Ну, но... так и то, что там происходило на этих территориях, тоже сильно отличается.
Да и уровень
отличается.
Парней это сильно отличается от человеческого.
От настоящей войны.
Да.
Ну что, вот. Мы сейчас прервемся на пару минут, и у нас есть
и
для вас
на Марс.
Другая тема.
Реклама. Моцарт, Вивальди и другие. Гениальная музыка, неподражаемый голос. Лаура Лолозарянц, сопрано. Вечер западноевропейской музыки. 2 октября, Московский дом музыки, камерный зал. Бронирование билетов на ticketland.ru, на сайте Дома музыки и по телефону 495-730-1011. 6+.
Читайте в свежем номере журнала New Times. ТВ-пропаганда, новый сезон. Почему Америка для телепропагандистов важнее России? Как легализуются фальшивки в итоговых телепрограммах. Зачем телевизору псевдоэксперты? И что думают об этом рядовые телезрители? А также Россия и Белоруссия. Ждать ли новой экономической войны? Новые губернаторы, выборы которых никто не заметил, и премьера пассажирки в Екатеринбурге. New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
Персонально ваш Александр Невзоров из студии «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Теперь по средам, после 15 часов.
В эту среду после 23 часов слушайте повтор программы «Винил», гостем которой был директор Академии Российской Академии Образования, заслуженный учитель Российской Федерации Евгений Ямбург. «Винил» в среду после 11 вечера.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Вот новый разворот.
Ну да. Доносятся жалкие крики. Вот последний бастион, такая диванная Брестская крепость о том, а почему Украина не закрыла?
Что не закрыла?
Воздушное пространство.
Почему Украина границы не закрыла? Мы там оказались вообще? Почему там оказались наши буки?
Да.
Сами виноваты. Впустили наши буки, а теперь вот недовольны.
А мы на Марс. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы уже в новостях всевозможных говорили, что господин Маск предполагает, что можно будет осуществить колонизацию Марса и устроить там замечательную колонию, не под открытым небом, не в палатках, конечно. Но для этого нужен 1 000 000 человек. Сколько он сказал, билет стоит там?
Билет сколько он сказал?
Да, 200 000, по-моему. Сейчас... Миллионов, 200 000 000.
Не вижу, 000. Да, ну что-то вот что-то...
200 000, до... это
да.
Важно.
Нет, смотри, значит, да. Первоначальный билет будет стоить 10 миллиардов долларов. Ага. У тебя есть такие деньги?
Нет, у меня нет.
А потом, когда...
Сейчас,
число
с собой нет.
Пока нет, да. Потом до банкомата дойди. Нет. Потом, когда число пассажиров получится увеличить вдвое, цена снизится до 200 000 долларов.
Ну,
мне
хорошо.
Больше нравится даже не это, знаешь?
Да.
Мне больше всего нравится, как считает Маск, что с момента первого полета для создания на Марсе самостоятельной цивилизации потребуется всего-навсего, знаешь, сколько лет?
Сколько?
Всего-то, не 1000. От 40 до 100, по его плану.
Совершенно
это
верно.
Это не очень много.
Совершенно верно. А, между прочим, в древности для создания самостоятельной цивилизации требовалось лет 50, 60, 70. Это к вопросу о русах, например, и так далее. Между прочим, исторически подтвержденные, а не какие-то воображаемые. Так что это вполне можно.
вполне можно.
Буквально 10 тысяч рейсов.
Канадцы, там, квебекцы тоже создались достаточно быстро. Американцы как быстро создались.
А к 35-му году до Марса можно будет долететь всего за 80 суток.
Да?
80 суток. Представляешь?
Все. Это раньше 80 дней вокруг света?
Ну, да? Конечно.
Казалось, так быстро. А вот теперь 80 суток.
И ты на Марсе.
Друзья мои.
И ты уже падаешь в объятия к друзьям и устраиваешь там колонию прекрасно.
Вот вы все валить отсюда и так далее.
Валить или не валить?
Да, непонятно. Скажите, пожалуйста, так, положи руку на сердце. Будь у вас там деньги, будь у вас здоровье. Вот. Вы готовы основать цивилизацию на Марсе?
Нет. Можно я скорректирую этот вопрос? Извини меня, пожалуйста.
Корректируешь, да не узнавай.
Нет, абсолютно. Я только некоторые опции сниму, некоторые галочки уберу. Потому что вот все остальное, здоровье, там, родные, близкие, желания, это как раз и обсуждается. У нас только единственное условие должно быть. Если у вас есть эти деньги, вот все ли остальное позволяет вам, собственно, принять участие в такой экспедиции? Хотите ли вы, можете ли вы?
Да вот, все остальное.
Согласись.
Все. Да, неважно. Да? Да, даже если вам 150 лет, может, ваша 150-летняя мудрость понадобится для новой цивилизации на Марсе.
Или вам 150 лет, и вам уже ничего терять, и как раз на Марс пора.
Не замыливайте.
Да.
Не замыливайте. Итак, вы готовы основать марсианскую цивилизацию? Готовы? Хотели бы? 660-06-64. Нет, не готов, я лучше на Земле останусь. Тогда 660-06-65, поехали.
Голосование пошло.
Или скорее полетели. Вы готовы основать марсианскую цивилизацию? 660-06-64. Я не готов основать марсианскую цивилизацию. 660-06-65.
Первый готов, да, у тебя там?
Первый готов, да, 660-06-64.
Ой, какая борьба.
Не готов, 660-06-65.
А
безумная
что у меня в сети?
А я не знаю, что у тебя в сети. Да. Ну и пусть валят с нашей планеты, Ваня говорит, да, чемодан, вокзал, Марс. Да, Марс должны колонизировать самые достойные. Путин. Отлично. Это как... Да, да, слушайте, Жуминович, если они летят, может быть, я останусь.
Что значит, на Марсе нет интернета? Вот да, у нас. Почему нет?
Господи, будет. Там сделать
конечно.
Интернет. И Wi-Fi там будет.
Wi-Fi,
бесплатный.
Конечно. Да.
Да, марсианские кредиты там или что там будет? Как
логин,
американские кредиты.
Логин да. Марс,
да.
Пароль.
Захарченко деньги есть. Что Захарченко? Нет, никого-то послать. Это же не выслать на Марс, это наоборот. Вы поступаете так же недальновидно, как британское правительство, которое высылало-высылало в Америку, высылало-высылало в колонии, высылало. Там образовалась цивилизация. Или в Австралию, как преступников, да?
Да, или отчаянные люди отправились в Палестину и организовали там прекрасное передовое отчаянное государство Израиль.
Да.
Очень
так
круто.
Что по-разному бывает. И вот не надо вот думать, что сейчас мы вышлем там всех и кого-то. Это действительно, это прекрасная авантюра, основление дальнего марсианского запада.
Владимир в бане уже начинает заниматься правозащитной деятельностью и пишет: Марс марсианам, нет, землянским оккупантам.
Конечно, землянским оккупантам, а представляете, если земля повысит налоги. Там вдруг налоги, начинается марсианское чаепитие, и пошло декларация независимости.
Не, ну почему? Если,
Марс,
например,
а потом Марс атакует.
Нет, если ты резидент Марса, то ты не платишь налоги на Земле, нормально все.
Да, интересно, если ты резидент, не получится так. Теперь, если у тебя только студенческая там виза, или там ты временно работаешь год то на Марсе, тогда у тебя не получится, ты будешь все равно земной резидент. Ты не в тренде.
Ну, так надо подсуетиться.
Надо подсуетиться, надо... И Владимир Баня сразу прав, что надо принимать сразу законы, декларацию независимости
Сергей
Марса.
Сергей Стемени для меня пишет специально.
Марсианин гражданин.
Он для меня специально пишет,
да.
Что на Марсе по ночам до минус 90, а на полюсах до минус 120. Сергей, у меня есть шуба.
Так не,
и валенки.
Вообще, в такую погоду ни один марсианин даже собаку не выгонит наружу. Там ведь Маск как говорит, это будет действительно, это будет станция большая. Потому что кино не смотрели.
5 секунд.
Вот, 5 секунд. Все, голосование. 37,5% готовы.
Готовы.
62,5% не готовы.
Ну и у меня то же самое примерно в
стиле. Прилично. Там все и не поместятся. Вот
ну все. Короче, встретимся на Марсе, а завтра на в эфире утренний разворот.